Добрый вечер еще раз. Я очень рад, что вы меня не забываете, что приходите. Даете мне возможность говорить не только о медицине, о чем мне уже надоело говорить, а даете возможность поговорить на вечные темы. Поднимите руку, кто пришел в первый раз. Тот, кто не был на предыдущем семинаре. 30-25%. На прошлом семинаре мы начали изучение, или беседовать, не то, что изучать, а беседовать на тему Бхагавад-гиты. И с самого начала обозначили формат, каким образом будут проходить эти беседы. Мы занимались на Рупнисибас в квартире. И теперь слушателей стало, желающих послушать и побеседовать стало больше, и мы переехали в зал большой. Там уже не хватало места и воздуха. Мы обозначили, что формат этих бесед будет что-то типа симпозиума, когда нету лектора и нету учеников. Нету лектора и нету студентов. Есть просто люди, которые интересуются абсолютно истиной, и у каждого есть свой жизненный опыт. И каждый приходит и говорит с позиции своего опыта. Есть председательствующий симпозиума или собрание. Меня зовут Максим Володин. Я по-прежнему остаюсь Максимом Володиным. Он выдвигает к обсуждению какую-то очередную тему, затем ее обсуждают и делают какие-то выводы, затем двигаются дальше. То есть такой формат принят на Востоке. По крайней мере, в ведической или в индийской народной духовной традиции принят формат симпозиумов. То есть нет формата лекций, где есть кафедра, преподаватель, профессор, декан и так далее. Есть аудитория, которая занимается чем угодно, да? Кто-то красит ногти, кто-то пьет пиво, кто-то играет в карты на галерке, да? Вот. Кто-то делает вид, что ему интересно, но между преподавателем и аудиторией есть некая дистанция, и эта дистанция, она не только территориальная, она также и внутренняя, психологическая. То есть есть пропасть, да, через которую не принято переступать в академических, в нашей системе образования. На Востоке совсем по-другому. Там есть отношения между преподавателем и студентами. И там все обсуждается вот таким образом. Называется санга. Санга есть санга или сатсанга. Собрание просто. Вот это первое, что мы обозначили. Второе. Мы решили сделать цикл этих бесед так, чтобы никого не обидеть и не задеть ничьи духовные, религиозные, эстетические, моральные чувства, мы делаем его неконфессиональным. То есть мы не склоняем никого к кришнаизму, мы не склоняем никого к индуизму, и мы стараемся максимально выходить за форматы каких-то измов. То есть Бхагавад-гита, слава Богу, знание, которое проистекает из древневедической цивилизации, позволяет это делать, поскольку там говорят об общеуниверсальных принципах, которые вечные, на которых все жиждется, который не зависит от того, погибнет сейчас человечество или нет, будет новая, да, его там, так сказать, история развития. То есть эти принципы, они все равно, поскольку существует человек, поскольку у человека есть психика, есть эмоции, есть мышление, то есть вот такое, как мы его знаем, и существует жизнь как таковая, да, то есть эти принципы, они всегда существуют, они рабочие. И Бхагавад-гита, ведическая философия, как раз-таки обсуждает и разбирает эти принципы. Для того, чтобы жить более, так сказать, грамотно. Поэтому мы выходим за рамки форматов, всевозможных измов и религий и так далее. То есть мы не выдвигаем догм, мы не заставляем и не навязываем никому здесь, какому Богу ему молиться. Да, и как? Да, то есть мы определили, что взрослые люди, они слушают, говорят, и если что-то приемлемо для них, если что-то резонирует, и резонирует с их как бы интуитивными, скажем так, воззрениями, то он это принимает, это естественным образом падает в его копилку, и он обогащается. Если нет, то он либо не принимает, при этом никого не оскорбляя, и не отрицая, ни с кем не споря, да, так, догматично. Или он просто додумывает это, размышляет над этим, и потом осмысляет это, и это опять становится его опытом, и так далее. То есть, по крайней мере, так принято на Востоке, также в этой традиции. Вот и все. Такой наш формат. То есть, первое – это беседа, второе – внеконфессионально. То есть, мне приятно работать в таком формате, вам приятно работать в таком формате? Мне тоже. То есть, если кто-то хочет разбирать эти же темы в формате, например, религиозных доктрин, то есть, пожалуйста, есть множество всевозможных религиозных вероучений с их адептами, с их системой посвящений, школ и так далее, где можно открыто прийти и там вступить или ходить туда и заниматься там. То есть, пожалуйста. Итак, я просто вкратце напомню о том, что было в первой главе. То есть, в самом деле, на главы эту беседу разбил тот, кто записывал эту беседу. То есть, был во время этой беседы человек, или Вьяса, или великий мудрец, который записывал эту беседу между Кришной и Арджуной. И затем, в дальнейшем, для того, чтобы человеку легче было это понимать, то есть, он разбил это на главы, на 18 глав. Каждую главу назвал каким-то названием, потому что беседа между Кришной и Арджуной, она проходила через множество тем, да, жизненно важных. И когда какую-то новую тему они поднимали в своей беседе или в своих наставлениях Кришна Арджуне, да, в процессе обучения своего ученика, когда новая тема поднималась какая-то, с какой-то новой перспективы, он начинал объяснять одни и те же самые вещи, это называлось новой главой. И первая глава или первая часть этой беседы. А беседа эта, как мы знаем, состоялась, если исторически брать, то есть, то вопрос очень спорный. Да? То есть ученые и богословы, они до сих пор спорят о том, был ли этот диалог вообще исторически на Земле когда-то, как факт или нет. Одни говорят, что был, другие говорят, что не был. Вот. Если сделать предметом своего исследования, то есть если мы захотим поставить во краю угла, как там говорят, камнем преткновения сделать факт, да, то есть выяснить, была ли эта беседа или не была на самом деле, то вопрос, в принципе, неразрешимый. То есть это правда, которая у каждого своя. То есть мы сами решаем для себя. То есть был это исторический факт, да, или этот факт был чисто психологический, как некий миф, да, или эпос. Но, в принципе, ничего не меняется. Потому что мы говорим, что восточные учения, в частности, Бхагавад-гита, то есть помимо того, что там разбирается очень множество тем, связанных с этикой, моралью и так далее, там есть какие-то исторические, может быть, в этой книге Махабхарата, частью которой является Бхагавад-гита, есть исторические хроники, есть множество вещей. Но самое главное, ее ценность – то, что она очень высоко психологична. То есть, так же, как любые восточные учения, буддизм, там, джайнизм, дао, это очень высоко психологичные учения. То есть, почему они высоко психологичны? Что это значит? Это значит, что эти вещи, которые там говорятся, они напрямую, непосредственно связаны с человеческой психологией. Люди видят сны одинаково, люди мыслят примерно одинаково. То есть имеется в виду, что есть общие принципы работы человеческой психики. То есть люди разные, цивилизации меняются. Меняются религии, меняются культуры, меняются правила этики и морали, меняются политические законы, меняются многие вещи. То есть меняются внешние формы. То есть как это выглядит. Но человеческая психика, человеческое поведение, то есть его эмоции, которые он испытывает, логика, сны, да, подчиняются одним и тем же правилам и законам. Так, понимаете идею? И поэтому Бхагавад-гита и писания, похожие на нее, они очень психологичны, они вечны, в том смысле, что они актуальны всегда. Потому что они разбирают одни и те же кризисы, конфликты, проблемы, которые имеет человек всегда. Сколько будет жить Homo sapiens, эти проблемы они всегда будут. И ценность Бхагавад-гиты, одна из величайших ценностей Бхагавад-гиты, заключается в том, что она глубочайшим образом, да, то есть редко еще такую книгу встретишь, потому что перед ней преклонялись величайшие умы, да, которые точно не заискивали и точно никого не хотели никуда заманить, ни в какую секту. То есть Эйнштейн точно не хотел никого кришнаитами сделать. Да, понимаете? Альберт Швейцер, он точно никого не хотел сделать кришнаитами. Карл Густав Юнг, Шопенгауэр были далеки от каких-то прозелитических вообще взглядов. Они просто выражали глубочайшее почтение и благодарили вообще судьбу за то, что они получили возможность эту книгу прочитать, изучать. Я еще не буду перечислять список целых людей, которых мы уважаем, как психологов, ученых и так далее, с разных, занимающихся культурой, артистов и так далее, которых она вдохновляла и вдохновляет по сей день, поскольку она очень глубоко психологична. Она доскональнейшим образом разбирает то, что мы называем экзистенциальный кризис. Это главная тема Бхагавад-гиты. Экзистенциальный кризис человека. Мы знаем, что этой темы касались все величайшие умы. Эта тема касалась Данте и Алигьери, да, в «Божественной комедии». Гёте касался ее. Но так как коснулась, эта тема коснулась Бхагавад-гита, мы редко встретим такое описание. То есть все глубины человеческой психики затронул этот кризис у Арджуны. Да. И всех глубин человеческой психики коснулось лечение, которое назначил ему его друг, учитель, двоюродный брат Кришна. Не оставил ни одной части его психики, ни одной части, ни одной сферы его бытия, да, незамеченной и без внимания, незатронутой. То есть прошелся по всему. То есть его лечение, то есть процесс оздоровления или интеграции, да, после кризиса, личностной и духовной интеграции, затронул все части психики. Другой вопрос в том, что Бхагавад-гита, как любое нормальное восточное учение, а есть разница, если вы заметили, между западным и восточным мышлением. И эта разница заключается во многих вещах. Одна из них заключается в том, что западные и восточные люди, они хоть и являются одним биологическим видом, и в принципе, то есть мысли также, процессы те же идут. Но образы, да, или символы, да, которые используют наше подсознание, то есть, иными словами, мифы, сказки, культура или та социальная матка, которую мы называем культурой или цивилизацией, в которой живет человек после того, как он родился, у нас немножко разные. То есть та социальная среда, культурная среда, в которой мы живем, разная. И поэтому образы, которые используют восточное мышление, отличается от западного мышления. Понимаете, да, идея? На каком-то более глубоком уровне, если мы берем психологию, все равно мы имеем одни и те же образы. Но то, в чем мы варимся, то, в чем мы видим сны, то, чем мы оперируем, чем мы говорим через наш язык, что мы имеем в виду, когда мы говорим какое-то слово, что у нас там возникает, понятие. Потому что любые понятия, которыми мы пользуемся в жизни, они в конечном итоге у нас, когда мы... Ну, это касается нашей психики, у нас возникает образ и эмоция, с этим связанные. Так вот, образы у восточных людей, они как бы немного или сильно отличаются от наших. И поэтому мы имеем разную, что в культуре, в цивилизации, в искусстве, разные образы и символы. Разные символы, разные мифологии. На каком-то более глубоком уровне наши мифологии, там они все-таки все равно одна и та же мифология. Но нам пока от этого ни холодно, ни жарко. То есть они используют немного другие символы, и символическая жизнь, и жизнь как бы в культуре, в цивилизации, в религиях и в священных писаниях, эта восточная символика, она очень изощренная, очень богатая. И для западного человека вот так вот с первого раза, да, в лоб, она как бы непостижима. И все мельчайшие детали этого диалога или этой книги, которая называется Махабхарата, да, частью которой является Бхагавад-гита, все как бы исторические, да, если хотите, персонажи, которые там есть, любые сцены, любые детали, которые там были. Да? Там нет ни одной случайной, просто так, для фона, там, ну, для, просто для, для заполнения как бы, пространства, засунутой случайной детали. Знаете, как бы как, сделали там для фона, что-то засунули, чтобы создать. Там нет ни одной случайной, нет ни одного случайного символа или образа, который просто туда засунули, чтобы заполнить картинку или там... До рифма не хватало двух слов, там зарифмовали и засунули туда, да? Потому что там творог, сорок. Птица, синица. То есть, что туда вставить? Не хватает слова. А что было в предыдущей строке? Было творог. А-та-та-та, сорок. Подходит, нормально, засунули. То есть там такого нет. Любой персонаж... Любой, то есть все, колесо на колеснице, сколько там лошадей, как их называли, какого они цвета, почему они сидели так, почему эта колесница ехала так, почему они встали вот между двумя армиями, да, почему он смотрел туда на восток, почему там то, все. Эти все детали, все имеет важное психологическое, в первую очередь, психологическое значение для как бы, человека, который это изучает. Да. И естественно, что самое важное, то, что человек, который изучает этот диалог, он тоже изучает это неспроста. То есть понятно, что можно изучать это с научной точки зрения, еще как-то ради интереса, но имеется в виду тот, кто серьезно изучает этот диалог, то есть он тоже занимается с помощью этого собственной психологической интеграцией. То есть разрозненной, да, назовем это, побоюсь этого слова, невротической психики, которая имеет кризисы, конфликты. Человек пытается собраться опять в одно целое, да, в некое утерянное духовное целое. Да, этот диалог с его всевозможными деталями и образами помогает человеку хорошо собраться назад в целое. То есть мы на этом семинаре мы не будем углубляться в символизм всех мельчайших деталей, потому что это уже другой пласт или другой срез, другой уровень изучения Бхагавад-гиты, вообще Упанишады, восточной философии ведической. Да. Мы здесь по самому главному, да, проходим. Да. И с той точки зрения, что если принять, что этот факт, да, как бы упереться в то, что это был исторический как бы, диалог, да, то есть выяснять, было это или нет, то тогда психологическое значение этой беседы, оно теряет смысл. То есть если мы пытаемся выяснить, да, вот было это или не было, да, то личная психологическая причастность наша к этому диалогу, она теряет ценность. Да. Здесь очень важно, что этот диалог, хоть он и происходит да, там, на колеснице, значит, лошади, две армии и так далее, родственники, которые стоят на обоих сторонах, которые пытаются друг друга убить. Бхагавад-гита – это апофеоз и кульминация этого конфликта, который возник между семьями, как это убийственная война. То есть самое главное, и это даже не самое главное, самое главное, что это происходит все да, в психике, да, в сознании, в сердце каждого из ныне живущих, и живших, и тех, кто будут жить, человека. То есть... Произведение передает суть так называемого экзистенциального кризиса, который, в принципе, первая глава посвящена этому экзистенциальному... Что такое экзистенциальный кризис? Кризис существования по-русски. Кризис существования. Зачем я вообще живу? Да? И первая глава была посвящена тому, как этот кризис, или как этот нарыв, или гнойник, он зрел. Да? Как он зрел, из чего он гноился, да? Из какой ткани. Чего образовывался гной, что начало нарывать, какие вещи в жизни главного персонажа или главного героя этой беседы привели его, то есть как он жил, что он делал вообще, что он думал, что это привело его к такому глобальнейшему кризису, системному вообще полностью, что он фактически к концу первой главы он проявлял полные симптомы человека, находящегося в тяжелой стадии депрессии. Это полностью то, что мы называем в психологии астенические симптомы. Все, у него вообще ни руки не поднимались, у него просто он весь посинел, побледнел, у него все вывалилось из рук, он просто как резиновая кукла, как тряпка, просто осел вот так в кресле. Хотя он при этом не был болен ни, там, ни параличом, он был абсолютно физически здоров. Но его, как сказать, жизнь его, как он жил, она его довела до такого состояния, что он без физических болезней, без паралича, без травм, он просто вот стал абсолютно недееспособным. Да? То есть великий воин, то есть орел-мужчина. У нас даже чай был такой в советское время, Арджуна. Чай Арджуна был, да. Он такой орел-мужчина был с усами, с луком, да, настоящий. То есть джигит настоящий, который поклялся свой лук не выпускать из рук. Он сказал, я убью любого, кто меня попросит отложить лук в сторону. Он его сам выронил случайно в таком состоянии. То есть это немыслимо было, да? То есть экзистенциальный кризис, кризис существования, так или иначе, как мы говорили, это тема первой главы, и она называлась как, кто помнит? Да, она, то есть каждая глава называлась и называется словом йога. Йога означает связь. Имеется в виду, что есть диалог, так? Скажем, диалог длился, а вот Андрис точно знает, сколько по времени длился весь диалог? 48 минут всего длился диалог. Люди изучают жизнями его целыми, посвящают изучению этого диалога. То есть жизнями изучают его. 48 минут. То есть этот диалог состоит из так называемой цепочки сменяющихся тем, которые они переходят с одной на другую. Да? Цепочка сменяющихся тем. Каждая из которых называется словом, то есть у нас глава, на санскрите называется словом йога. Йога означает, также мы знаем, что? Да, связь. С одной стороны, потому что это глава, а с другой стороны, потому что это сборка. То есть 18 глав Бхагавад-гита – это сборка разрозненной, больной, пришедшей к кризису, то есть разбитой на части. Психики Арджуны, сборка ее да. Назад в целое, то есть интеграция да. Психологически подавленного, больного человека. Опять к новому уже целому, на новом уровне уже, духовном. И поэтому они называются йоги, потому что они начинают связывать. Да? Каждая глава берет какую-то сферу, какую-то часть да, конфликтующей Арджуны, психики его, и связывает его с целым. Следующая глава – другую часть, третью часть, четвертую часть, как сборка кубика Рубика. Собрали. И потом в конце… Учитель, то есть друг Кришна сказал Арджуне, все, я тебе все сказал, то есть, дело сделано, то есть, психика собрана, завинчена назад, теперь можешь делать, что хочешь. Он так сказал. То есть я тебя никуда не склоняю, я тебя ни в какую секту не заманиваю, я тебя ни к чему не обязываю, я тебе все сказал, ты мой дорогой друг, ты меня попросил, я тебя вылечил, делай, что хочешь. То есть он мог спокойно уйти куда-то и заниматься своими делами, всеми теми же, с самого начала, которые он хотел. И он бы не обиделся Кришне на него. Дал ему полную свободу. Да, все очень интересно. И вот первая глава называлась как раз-таки Арджуна Вишада Йога. Вишада означает смятение, отчаяние. Смятение или отчаяние. Замешательство. И те, кто были на первом цикле бесед, помнят, что то есть к этому состоянию Арджуну подвела его, что? Почему он дошел до отчаяния, смятения, глубочайшего кризиса? Кризис всегда, мы берем психологию, означает, то есть кризис не бывает на пустом месте. Для того, чтобы произошел кризис, для этого у человека обязательно должно быть что в психике?
Привязанность.
Привязанность, понятно. Но то есть, кризис подразумевает всегда что? Да. Кризис подразумевает всегда внутренний конфликт. Даже пускай это был какой-то внешний конфликт, но мы знаем, что разные типы психики, разные типы людей на внешние конфликты реагируют совершенно разными образами. Для кого-то это абсолютно прозрачная вещь. То есть то, что для одного было внешний конфликт какой-то, это все конец света, другой свободно проходит через него насквозь. И он его не задевает. Поэтому мы говорим о внутреннем конфликте. То есть внутренний конфликт привел Арджуну серьезнейшему кризису существования вообще. То есть вопрос стоял уже не о том, что за кого все-таки сражаться, если вы помните, а уже вопрос стоял, ну, еще глубже, вообще жить мне или нет, или мне просто взять сейчас провалиться здесь и умереть вообще. Так плохо было ему. То есть уже не вопрос о том был, какую сторону мне принять, или какому Богу мне молиться, или куда мне уйти, или что мне съесть, или какую мне таблетку выпить, или кто бы мне помог. А вопрос уже стоял о том, что я вообще хочу сейчас сгинуть, вообще раствориться, исчезнуть, просто перестать существовать, умереть. Так плохо было человеку. Часто мы видим, что люди, которые доходят до сильнейшего экзистенциального кризиса в жизни, они просто так и делают. Они находят единственный разумный, как им кажется, метод – это просто пустить пулю в лоб, повеситься, удавиться, сесть там, снотворное и так далее. Потому что они не видят выхода из этого. Понимаете, да, идея? И Бхагавад-гита показывает, а что должно быть в жизни человека такого, что поддержит его в тот момент его жизни, когда сам себя с помощью своего так называемого ясного разума он уже не сможет себя поддержать. Что сможет его поддержать в эту минуту? Помните, да? Юнг об этом писал очень много, профессор. И что вызвало у Арджуны такой конфликт в его психике? Какие, скажем так, ну, для того, чтобы произошел кризис, как минимум должно быть две какие-то полярные силы, да, которые раздирают человека одновременно в одну и ту же точку времени, одну и ту же психику одного и того же человека раздирают на две противоположные, на два противоположных вектора. Один из них смотрит в одну сторону и говорит, что делать нужно так, а другой говорит, что делать нужно прямо противоположным образом. Оба из них сильны, каждый из них имеет 50% силы, и каждому из них человек привязан на 50%. Представляете? И что это было? У Арджуны, в случае Арджуны, что это было? Первая сторона была у Арджуны, что? Одна половина. Хочет что?
Сражаться.
Одна половина хочет сражаться, не просто хочет, ну, хочет, да, ее вынуждает что?
Долг.
Вынуждает долг. Вынуждает долг. Вынуждает все то, что в течение... Сколько Арджуне было лет тогда? 25 лет было ему. Все, что ему 25 лет, чему его учили. То есть и для того, чтобы показать этот диалог или этот конфликт максимально, чтобы люди прочувствовали его, для этого взяли пример не какого-то огородника, да, который пахал поле, у него трактор застрял там и так далее, а взяли очень показательный пример. Взяли Арджуну, вот, так называемого представителя элиты общества того времени. Благородный муж, высокообразованный, высокопросвещенный, с хорошими манерами, благородный, с добрым сердцем, отзывчивый, ласковый, честный. Тот, который на пятерку, да, ну, по пятибалльной системе, сдал экзамен практически, потому что, что называется ведической философией, этикой, манусамхитой, то есть законами человечества, своим долгом воина, политика, стратегия, тактика, владение оружием, всем-всем-всем, чем можно было. То есть он все ведические, так называемые, прикладные дисциплины сдал на пятерку. И его учитель, который стоял, кстати, на противоположной стороне, смотрел на него, любила его больше всех. И вот та наука, которую превозносили ему его учителя, абсолютизируя эту науку, теперь она почему-то привела его к ситуации, когда на одной стороне стоят хорошие люди, но на стороне злодеев. То есть это, ну, все то, чему его учили, что ему говорили хорошо, правильно, оно привело его к тому, к неразрешимой ситуации, в которой хорошие люди, которых нельзя убивать, просто лучше сразу удавиться, стоят на противоположной стороне, но при этом сражаться он не имеет права. И это тоже говорится в тех же законах, в которых говорят, что этих людей, которые его учили, им нужно омывать стопы, осыпать розовыми лепестками. Нужно. И они же теперь стоят на противоположной стороне, и он по этим же законам не имеет права с ними не сражаться. Представляете? То есть все эти науки перевели его просто к логическому тупику, то, что мы называем к логике, которая замкнулась сама на себя. Да? И для человека того времени оступиться, осмыслиться, оступиться и подвергнуть сомнению все то, чему его учили, это просто было немыслимо вообще, то есть это никак. Ну и с другой стороны, он стоял, и у него, помимо всего прочего, было еще человеческое сострадание, любовь, а он был абсолютно не чурбаном. Да? Это был человек, который знал музыку, искусство. То есть он эстетически, эмоционально, ну, скажем, то, что эта сторона психики, он тоже был развит очень высоко. И вот он в такой ситуации оказался. То есть так заканчивается первая глава. Очень сложная ситуация. Но был один фактор, который, как назовем это, ситуацию смягчал. Это что за фактор был? Этот человек в свое время, еще в мирное время, еще когда войны не было, когда конфликта еще не было, он добровольно, по своей собственной воле, добровольно, осознанно, что сделал? Сделал очень важный шаг. Как этот шаг назывался? Кто вспомнит? Почему этот пример показателен? Что символ этого сражения или символ этой книги, если вы видели на плакате на этом, это всегда, когда у человека на Востоке, сейчас уже на Западе, мы говорим слово «Бхагавад-гита», у нас автоматически возникает образ какой? То есть не солнышко, цветочки, да? Не что еще там? Не космос какой-то с планетами, не еще что-то. У нас возникает образ, зафиксированный за Бхагавад-гитой. Это колесница. На колеснице белые лошади запряжены, золотая колесница, и на колеснице стоят двое. Один управляет колесницей в шлеме, в таком с солнцем, а второй сзади на колеснице стоит с луком. Да? То есть Бхагавад-гита – это всегда двое. Это диалог. И в первую очередь, это диалог, который всегда у всех происходит в пределах его собственной психики, в пределах его собственного сердца. Это диалог между душой или индивидуальной душой, индивидуальным сознанием. И кем? То есть, и мы можем называть эту, как бы, мы можем называть эту пару по-разному, в зависимости от того, как нам не режет слух, а как нам удобнее. Мы можем называть это диалог между Богом в сердце, притом не где-то там. Да? И в этом, сейчас я поясню, уникальность восточных учений, скажем, по крайней мере, вот ведических, они высоко психологичны в том смысле, что они не выносят духовный мир, некую какую-то заоблачную духовную реальность, лучший мир и еще что-то, рай и так далее, куда-то там. Они территориально и географически никогда не выносят это куда-то туда. Не делают это предметом того, что это будет когда-то там. То есть есть, конечно, даже на Востоке, для простых людей, для которых им сложно, да, там, для колхозников, то же самое, те же самые вещи, что вот сейчас тяжело работай, сейчас, и потом хорошо будешь наслаждаться потом. То есть такие тоже есть объяснения. Это совсем для, так сказать, то есть кому-то так надо, потому что по-другому ему тяжело вообще объяснить что-то. Но суть Упанишад, Бхагавад-гита и так далее. А Упанишады, Бхагавад-гита отличаются лишь тем, что Упанишады – это вещь, которая ее просто так, вот как мы с вами сейчас сидим, ее так не поймешь. Это те же самые вещи для высоко эрудированных и очень сложным символическим и очень абстрактным языком написанные вещи, которые нужно иметь просто удивительные качества, чтобы понимать. Но Бхагавад-гита – это те же Упанишады, это так называемые народные Упанишады. Бхагавад-гита – это народные Упанишады, ее называют Гита Упанишад. Те же вещи в конкретных образах, что Упанишады используют абстрактные символы. И идея, что она не выносит некую духовную реальность высокую куда-то туда, она говорит, восточная философия ведическая, что великое, то есть то, на что все жиждется, то есть духовное, то, что мы называем, оно очень простое и земное. Оно находится здесь и рядом, оно находится во всем, наблюдать ее можно здесь. И в первую очередь наблюдать ее можно в пределах своей собственной психики. То есть она не выносит Бога куда-то далеко. Она, как Иисус Христос, говорит, что Царствие Божие внутри вас. Это одно из главных отличий этих философий, восточной и западной, духовных философий. Она говорит, что вот это вот великое и духовное, оно наблюдаемо также в пределах собственной психики. Оно там есть, оно является неотъемлемой частью. Поэтому этот диалог между Богом и человеком, он происходит внутри, в сознании, то есть в сердце. Душа и сверхдуша. Индивидуальное сознание, это по-другому еще можно так назвать, индивидуальное сознание или атман. Не атаман, а атман. Атман означает то, что, ну, если так грубо перевести по-русски, означает душа. Ну, атман буквально, если перевести буквально, это будет тот, кто дышит. А если совсем перевести буквально, то это будет «я сам». Слово «атман» означает «сам». Сам. Self. Сам. Это тот, кто я сам. То есть без всевозможных масок и ложных отождествлений. То есть Юнг называет это самость или selbst по-немецки. По-английски называется self. Или целостность, или целостная личность. То есть я сам. Между атмой или индивидуальным сознанием и параматмой. Каким сознанием? Универсальным сознанием. Или системным сознанием, или системным разумом. Космическим сознанием. Или сверхсознанием. Между индивидуальной душой и вселенской душой. Между душой и анима мунди, да, если как гностики говорили, алхимики. Анима мунди, вселенская душа. Между индивидуальной душой и вселенской душой. Между Богом и человеком. Между сознанием и сверхсознанием. Если мы берем язык современной психологии, это какая? Личностная часть психики. И какая? И надличностная часть психики. Или надличностная часть бессознательного. То есть коллективное, да, совокупное сознание. То есть самый глубокий, да, срез нашей психики, которую нельзя назвать, что она моя, понимаете? Она часть меня. Или, вернее, я часть ее. Но нельзя сказать, что я и есть это. В каком-то степени, да. Мы есть одно. Но сказать, что я, мое индивидуальное сознание, да, является вселенским, или так называемым анима мунди, вселенской душой, прям одно и то же. То есть и да, и нет. Поэтому никогда ставят тождество брахмана и атмана. Тождество означает в математике не равно, а три. Да, такие штучки. То есть тождество, они тождественны. Но они не, это не одно и то же. Поэтому они сидят в колеснице, ну, как сказать. Мы имеем модель одна колесница, два персонажа. Один из которых является другом, то есть они оба друзья. Один из них более древний, изначальный, знающий все, знающий все предыдущие воплощения первого, видящего его насквозь. То есть они причастны друг к другу, они составляют суть одно целое. Да? Но они что делают в этой колеснице? В чем суть этого диалога и вообще этой игры, так называемой божественной? Что они постигают друг друга? Индивидуальное живое существо постигает целое. Частное постигает целое. Арджуна постигает Кришну. Часть постигает целое. Так? Целое постигает часть. Потому что оно когда-то стало, как Упанишады говорит. Помните, да? Я вам рассказывал. Эко бахунам сят. Когда одно или единое стало многим. Помните? Это процесс творения или как бы... Почему так все устроено? По-моему, Кена Упанишад говорит, что эко один. Бахунам многими сят стал. Он стал многими. Он стал многими для чего? Для того, чтобы во множественной форме познать себя самое. Через части познать себя самое. Поэтому Бхагаван, Кришна, сидящий на колеснице, через Арджуну, через форму диалога с ним, а через его как бы свободу, которую он ему дает. Хочешь? Делай, как хочешь. Я тебя люблю, я тебе все даю, как бы знания, все для целостности. Ты все равно можешь поступить, как хочешь. Он через целое постигает себя самое. Целое, а часть Арджуна постигает целое таким образом. То есть это очень интересно. Это очень высокопсихологичная тема. Просто гениальнейшая. То есть никаких заоблачных обещаний чего-то где-то там. Все простигается, как сказать. То есть главное, один из главных лейтмотивов, как мы видим, практики буддизма и индуизма, то есть, скажем, ведического индуизма и тантрического и так далее, все, что с ним связано. То, что человек, йоги самое главное, да, потому что все, о чем мы здесь говорим, это является частью йоги. Бхагавад-гита – это главная книга йоги. Человека пытаются привести куда? Куда? Не в какую-то социальную группу? Конечно, нет, конечно, вначале да, но в конечном итоге. Не к какой-то социальной группе, не к какому-то доктору, не к какому-то дяде, который все покажет и расскажет, не к какому-то там, епархии, не еще куда-то. А куда его пытаются привести? Или помочь, научить его создавать условия, в которых он может прийти сам к себе. То есть его учат йога. Да, это йога называется, практика. То есть человека учат, каким образом ему самому научиться создавать условия для того, чтобы познавать себя самого лучше, чтобы он научился обращаться к себе самому за помощью. Почему? Вопрос. Потому что да. Да, мы принимаем, например, что Бог находится в нашем сердце. Но Он находится в нашем сердце. И в любом случае, даже если мы идем к Нему, то мы не можем, минуя, то есть по дороге к Нему, мы не можем миновать себя самого. Ну никак вообще, извините. Потому что если мы берем, что Он находится в центре ядра, или как бы схематично обозначаю, что есть некая психика человека, да, то есть единица, вот целая. И этот вселенский разум или параматман, он является самым-самым сутью или ядром этой психики. Так? Путь к центру ядра проходит через все периферийные оболочки. Мы не можем туда попасть по-другому. Поэтому, как бы мы к Богу ни шли, пытались к Нему прийти, мы не можем идти к Нему, минуя себя самого, не познав себя самого. Поэтому древние греки всегда писали на входах в святилище и вход к эльфийскому оракулу. Платон был тоже жрецом эльфийского оракула. Что там было написано? Гносис эотон. Познай себя. И если ты будешь познавать себя, ты научишься обращаться к самому себе, ты придешь к самому себе, то сверхсознание, которое находится там, в центре твоей природы, оно не останется незамеченным. Потому что чем ты ближе будешь приближаться к ядру своей собственной психики, то есть интегрироваться, становиться более целостным, тем ты будешь отчетливее слышать, что есть кто-то другой, что есть какая-то более древняя, более глубокая и более всеобъемлющая часть тебя же самого, которая одновременно и ты, и не ты, которая более мудрая по отношению к тебе, которая, как сказать, имеет руководящую, как назовем это, руководящее положение, которая всегда, ты поймешь, что она всегда тебя вела. Потому что даже твое центростремительное движение к себе, оно находилось под воздействием магнита его, этого вселенского сознания. И поэтому диалог осуществляется между Арджуной и Кришной. Двумя. Кто сделал Арджуну? То есть он еще до того, как он пришел к кризису, да, еще до того, как он пришел к кризису, он сделал очень важный шаг. То есть он нашел, еще до того, как его приперло, он нашел ту детерминанту психическую, назовем это, назовем психологией, или нашел тот стержень, или ту основу, еще пока что в здравом рассудке, да, которая поддержала его, или поддержит, как мы увидим. Да. Он сейчас находится, мы Арджуну оставили в состоянии стенического, так сказать, стении тяжелой. Но у него есть основа, которая поддержит его в тот момент, когда он некому будет обратиться. Когда происходила жеребьевка, какие армии где будут стоять, кто за кого будет сражаться, потому что, как мы понимаем, весь этот как бы боевой театр – это война в пределах одной семьи. Это в пределах одной семьи. Там не было немцев, там, красных, белых, там, фашистов, русских, там, финнов, японцев, то есть каких-то сил, которые делили мир, которые друг друга не знали, они первый раз друг друга видят, поэтому им там хорошо друг друга шлепать. Вот там тут японцы, тут русские стоят, русские японцы. Мы никогда друг друга не видели, там, на гранату, бух-бух, все. Никакой совести нет. А здесь была гражданская война. Здесь шла война в пределах одного рода, семьи, то есть все друг со всеми были в кровных связях. Абсолютно. Вот такая была штука. Бразильский сериал. Да. И поэтому собрались. Да. Ну, дошло до маразма, до такого, что в пределах семьи люди сошлись для того, чтобы делить, кто на чьей стороне будет воевать, там, значит, кто за кого пойдет. И поняли, что нужно, чтобы определился Кришна, за кого он будет воевать, потому что он всем родственник, у него хорошая армия, и сам он очень непростой. То есть он был, все считали, то есть те, кто были его друзья, они понимали, кто он такой. Те, кто были его просто родственниками и с ним находились в таких отношениях легкой вражды или откровенной вражды, они думали, что он факир. Они думали, что он мистический йог. Они думали, что он волшебник, чародей, там, маг и так далее. Потому что он делал какие-то совершенно непонятные, непостижимые для вещи. Поэтому, то есть проблема, да, что делать с ним, куда его, значит, в этой битве деть. Все собрались, Кришна понял, что от него хотят, он пришел и говорит: ребята, мне есть как бы предложить вам две вещи с представителем двух армий. Один из них был сынок слепого царя, который завязал всю эту катавасию. Но слепой царь, мы говорили, является образом. То есть, а все это как бы условно в пределах человеческой психики находится. Это все образы, которые являются как бы компонентами нашей психики. Просто так вот они расставляются. Что там, Дхритараштра, слепой царь, который затеял всю эту катавасию? Кто у нас был? Кто у нас был, Дхритараштра? Эго. Аханкара, ложное эго. И потом что было? Представитель сынок Дурьотхана и Арджуна пришли, Кришна приходит: ребята, у меня есть две вещи вам предложить. Одна из них — это я сам, а второй — моя армия. То есть это означает, что если кто-то выбирает мою армию к себе, войска, то армия хорошая была у него, то я уже там в этой армии не буду воевать. Если кто-то выбирает меня, то армия остается другому. То есть выбирайте, меня или армию. Кому предложили? Младшенькому, да, сначала? Дурьотхане. Он сразу сказал, что? Что сказал представитель слепого ложного эго? Его сын. Конечно, армию нужно. Потому что чисто расчетливый материальный ум. Хорошая расчетливая логика. Логика обладания. Без духовного начала. Что мне нужно? Ясный разум, технические средства, как решить задачу. Поэтому, чем у меня больше средств технических, тем у меня задача, ну, как бы я думаю, выполнится отлично. Это то, как всегда думает наш разум, мотивируясь ложным эго. Все. Он сделал свой выбор. Что сказал Арджуна? Арджуна плакал? Не досталось, да? Он сказал: дорогой мой, пожалуйста, ко мне, приди в мою армию. То есть вот это вот момент, когда он по собственной воле, добровольно, будучи в здравом уме, сделал выбор. Да. Он сделал шаг, он пригласил. Да. И он знал, он ему сказал, Кришна, Арджуне: дорогой, но ведь армии-то не будет, а у вас таким образом остается меньшинство. То есть у вас получается сколько частей, скольки было? 7? 7 к 11 получается. То есть на этой стороне 11, на этой 7 легионов. У вас будет меньшинство. Он говорит: зачем мне легион, если ты у меня есть? Он говорит: ну у меня же не воюют. А еще Арджуна, Кришна сказал, что если я буду воевать на чьей-то стороне, я не возьму в руки ни стрелы, ни лук, ни мечи, ни топоры, ничего. Я буду просто колесничим на твоей колеснице. Я буду просто управлять колесницей, я буду слушаться тебя. Ты мне будешь говорить право, право, лево, лево. Все, я ничего больше не делаю. И я могу давать тебе советы, потому что у меня спрашивают советов. Все. Он говорит: пожалуйста. И вот он сделал этот выбор. То есть что он сделал психологическим языком? Он хотя бы теоретически пока что, да, как сказать, предоставил ложу или место руководителя, кресло пилота, в своей психике кому? Сверхсознанию, параматме, Богу. И с этого самого момента начались самые удивительные и самые страшные приключения его жизни. Да? То есть он принял параматму, да, или Бога, главным руководящим фактором своей жизни. И с этого момента мы могли увидеть, что начало происходить с его жизнью. То есть, иными словами, он принял его руководство. Хотя бы теоретически подал заявку. Так? И теперь все, что с ним стало происходить, да, в жизни, началась, да, очень удивительная картина, как начала развиваться его жизнь. Почему? Кто скажет? Почему бы ему, например, почему бы жизнь не пошла бы как по маслу? Он мне скажет. Почему с этого момента, но он же главное сделал, все, и жизнь пошла как по маслу у него теперь. Все хорошо, солнышко, цветочки, добрые мифы о нем стали слагать. Почему? Потому что в этот момент, когда мы принимаем или даем добровольно, хотя бы теоретически подаем заявку на то, что теперь стань моим пилотом внутренним, он начинает с нами делать что? Не то, что мы хотим, не проверку, а не то, что мы хотим, то, что нам нужно для того, для нашей целостной, для целостного развития, для личностной интеграции, для какого-то нового совершенно, как бы, для преобразования в новое существо. И не факт, что все, что будет происходить, то, что нужно для этого, для целостной личностной интеграции, будет нам приятно, да, и так далее. Потому что все, что населяет нашу психику к тому моменту, населяет там многое, да, потому что населяет там, там есть и рай, и ад, который мы носим с собой. Да. Все, что нежелательного, и все, что тормозит нас, и все, что отравляет нам жизнь, там есть. Просто так, само собой, по закону сохранения энергии Гельмгольца, или просто по закону кармы, или просто по закону равновесия, оно просто так, само собой, не может взять и раствориться. То есть мы просто, но оно не может просто взять и раствориться, не соприкоснувшись с нами. Поэтому все, что человек породил, как Иван Грозный, да, там говорит, то все, что он породил, сознательно, бессознательно, но своими руками, то, что является, скажем, назовем это так, не очень приятными эпизодами, не очень приятными вещами, которые в нашей психике имеются, все, что он породил, он это все пожнет рано или поздно. И просто теперь, когда сама параматма стала руководящей, заняла руководящее место в психике, теперь этот процесс, он гиперускорился. И если мы, например, когда начинается экстренный и очень молниеносный процесс личностной сборки, то, как мы называем, карма, или все, что мы делали своими руками, хорошие и плохие поступки, в первую очередь нас беспокоят плохие, потому что они неприятные. Время начинает ускоряться. И события, которые происходили в нашей жизни, сломал ногу, через 2 года ударился, значит, ударил машину. Да, там влетел на 1000 лат. Через 2 года украли сумочку. То есть так, ну, на протяжении времени так периодически карма. Потому что, ну, соответствующие обстоятельства, да, притягивают ее, там, планеты, ну, и многие факторы. А здесь что происходит? За 48 минут, да, вся карма, которая там была, и на эту жизнь, и на следующую, и на все остальные. То есть сразу вся. Все начало испытываться. Фактически все начинает разгоняться сразу же. Потому что пошел процесс сборки. Тут началось, да, самое интересное. И потом это проявлялось, как мы видим на поле битвы Курукшетра, не только в личностном аспекте у Арджуны, а в коллективном тоже. Потому что он являлся главной фигурой этой битвы. Хотя внешне он выглядел совершенно неприметно на колеснице просто. Он являлся главной точкой этой битвы. То есть совокупная карма, начинало сгущаться. И все, то есть все начали испытывать очень большие трудности, сложности, и жуткие совершенно вещи с ним начали происходить. И внутри у каждого, и в целом на поле битвы. Да, но поскольку мы говорим, что люди, или силы, назовем, разделились на две части. Одни это были осознанные силы, которые понимали, что происходит, а другие это просто такие вот. То есть то, что кто олицетворялись злодеями. Да, когда со злодеями это происходило, их чистка глобальная или апокалипсис, им все открылось. Апокалипсис означает не конец света, как мы знаем. Апокалипсис на греческом означает откровение. Когда все тайное стало явным, это называется апокалипсис. И вот на этой битве все стало явным. И часть из них, когда у них это все стало явным, они это не считали своим собственным порождением. Они винили в этом противоположную сторону и сражались с ней. То есть фактически сражаясь с самим собой. Так? Это сторона кауровов. И поэтому их мы называли асуры или демоны, да, или демоническое неосознанное животное начало, которое не осознает, что происходит вообще. И другая сторона, то есть как бы полубоги родились на земле, или суры, самосветящиеся существа, родились в телах пандавов и же с ними. И они как бы понимали, что происходит. То на их стороне, что вообще и как. Да. Тяжело было всем. Почему? И коллективно, и индивидуально. Есть такое правило. То есть с этим столкнулся и Арджуна, и с этим столкнулись и все. Что? Путь самоосознания, который начал Арджуна. Ну, мы разбираем как бы пример как бы индивидуальной психики, да, здесь Арджуна, нашей, его. Путь самоосознания, на который он встал, или путь сборки, путь личностной интеграции, или тропа самоосознания вначале проходит через что? Всегда. Вспоминаем великий Данте Алигьери, «Божественная комедия». Кризис 35-летнего мужчины, кризис существования. Через что вначале прошел Данте Алигьери со своим учителем или с Параматмой в образе Вергилия? Через что он прошел? То есть тропа самоосознания вначале всегда проходит через ад. То есть путь самоосознания, путь сборки начинается всегда со спущения или со спускания в ад. Это наш собственный ад, который мы носим с собой, который является глубинами нашей психики. То, что мы маскировали, скрывали, то, что мы носим с собой. Все то темное начало, которое мы имеем, которое в христианстве называется сатана, ад и черти. Мы сталкиваемся с ним индивидуально. Каждый тет-а-тет. И если нет руководящего начала, если нет некоего логоса, да, или божественного принципа, если нет учителя, нету некой детерминанты, которая у нас уже была, которую мы приняли, и за которой мы держимся, как за нить Ариадны в этих лабиринтах, то нам этот ад никогда не пройти. Понимаете? Поэтому Арджуна принял его, и теперь все равно ад нужно будет пройти. Но он не знал этого, к сожалению. Поэтому эта драма была, поэтому интересно, потому что он не знал, что с ним так будет. То есть никогда не знаешь, да, что там будет в этих подземельях. То есть никогда не знаешь, что начнется, когда начнется чистка. Но этот ад, то есть собственные порождения, предстоит пройти. И эта дверь в ад для него распахнулась, в психологический ад, в кошмар, распахнулась перед ним, когда он встал. То есть он просто приехал на поле битвы. У него было таких битв в жизни миллион. Он сражался фактически каждый день. Что они делали? Система была феодальный строй, то есть был царь, и были всевозможные цари феодальные. Если какой-то царь начинал отпочковываться, пытался стать сам сусам, да, то есть между ними начинались состязания. То есть направо, кто чьим феодалом будет являться. Это естественно, в феодальном строе. Кто-то начинал там гнуть свою политику из царей, шла армия, тот побеждал, значит, все. Все начинали ему подчиняться. Потом он каждого феодального царя должен был победить, чтобы доказать, ну, как бы, право, что они все должны ему подчиняться и платить дань, что они его, как сказать, республики, да, с составленниками. Вот все. И вот он постоянно, у них постоянно это между такие нормальные отношения в пределах государства, страны там и так далее шли. Каждый день сражения, все нормально. Нормальная рабочая боевая обстановка, никаких вообще вопросов. Для профессионала, ну, сегодня сражение, завтра сражение, уже все ясно. Тут вышли, первый клич, там трубы, стрельнули, пошли, значит, эти справа, эти слева, значит, и дальше уже техника, кто кого. То есть все. И вот очередная нормальная боевая обстановка. Все вышли, да, и он поехал. Да, и, первое, что он сказал, что они не сразу начали сражаться, у него что-то начало щекотать здесь. Он говорит, а можно я еще раз выведи мою колесницу между двумя армиями, чтобы еще раз покажи мне, пожалуйста, с кем мне предстоит сражаться. Кришна ему говорит, ну мы что сюда приехали, смотреть или сражаться? Я не понял, то есть мы сражаемся или мы смотрим здесь? То есть на тебя будут смеяться, он говорит. То есть мужчины, они сразу сражаются, зачем нам смотреть? Он говорит, ну я хочу посмотреть, с кем мне сражаться нужно будет. Все, и в этот момент у него распахнулись двери в его ад. Да, и у него вот этот кризис, он буквально за несколько минут назрел до такого, что он просто вообще упал. И как мы помним, да, с первой главы, что здесь с одной стороны мы как бы понимаем очень хорошо, одна наша половина, ценность, да, всего ведического знания, тех наук там и всего остального. Но здесь мы видим, как он судорожно пытался, как сказать, козырять, да, всевозможными науками. Ну мы же не можем, это же там, то есть это же неправильно, не работает. Да? А мы же не можем, это же написано в такой-то шастре, что мы же не можем воевать с ними. Пытался как бы отмазываться от сражения. И все, пустоту. Он видит, что с каждым новым козырем, что все, чему его учили, что ему загрузили в банк данных, оно не работает перед этой ситуацией. Ему становится еще хуже и хуже. Да. Он видит, что ни Кришна ему не помогает, он просто смотрит на него вот так вот. Что ты вообще говоришь? И его самого это не успокаивает, он видит. И это не работает, потому что сражаться все равно надо. Потому что он видит, что он козыряет, мы не можем. А люди, они все равно стоят. И они никуда не уходят. И они по-любому будут сражаться. И они не становятся ни перед чем-то армией. Все. Все, его тогда до двери ада над ним сомкнулись. И он полностью в него погрузился, в тьму. Своего ада. И на этом мы его оставили. Вторая глава начинается с чего? То, что Санджая сказал, глядя на Арджуну, а первая глава закончилась, то, что Арджуна опустил лук со стрелами, что было, в принципе, нонсенсом. Того времени это было вообще непостижимо, как он мог это сделать. Он сел, просто осел, вот так стек, да, вниз. Побледнел, заплакал, дрожь, волосы дыбом, то есть все признаки тяжелого невроза. С руки не поднимаются. Все. Трясется все у него. И всем плохо. И он говорит, что все, дорогой Кришна, я не буду сражаться. Все. Лучше мне умереть. И замолчал. Вторая глава. То есть диалог пошел. И вторая глава. То есть эта часть диалога будет называться Санхья-йога. Санхья буквально, все перевести, значит считать. Ну, считать. Но если быть более научным, то это слово означает анализ. Это йога или этот диалог будет идти тому, что это первая ступень обучения, да, или первая ступень сборки. Первая ступень сборки или обучения молодого адепта, который встал на путь, который прошел через ад. И теперь он начинает из этого ада выходить. Весь этот хаос приводит Кришну ему, ну, как сказать, к какому-то, какой-то системе, да, приводит его в чувство. И первое, что он делает, он начинает его нраву учать, говорить ему так называемые азы или азбуку метафизики. Метафизика означает вещи, которые выходят за пределы видимого и наблюдаемого мира. То есть санхи можно перевести как, да, анализ материи и духа. Санхи можно перевести как метафизика. Но санхи можно перевести, лучше всего для этого слова подходит гностика или гносис. Философия гностики. Гностический анализ или гностическое постижение. Гностика всегда имеет два предмета изучения. Материя и дух. Их взаимосвязи, каким образом они взаимодействуют. Что одно, что другое. Чем они отличаются? Как они находятся и уживаются вместе одно в другом. Как они взаимодействуют друг на друга. В первую очередь учат отличать физическое, психическое, да, материальное, духовное. Кому как нравится. И это первое, чему будет учить учитель ученика. Пока что еще не ученика, но постепенно мы увидим, что будет происходить. И Санджая, тот, который рассказывал своему господину, слепому царю, об этом диалоге, он говорил, глядя на Арджуну, сердце которого наполнилось состраданием и который был охвачен горем, в глазах его стояли слезы, Мадхусудана Кришна произнес следующее. Что ему Кришна сказал в таком состоянии, увидев его? Он говорит, что «Мой дорогой Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает об истинных ценностях жизни. Подобные действия не ведут человека на высшие планеты, а влекут за собой позор бесчестия». И что мы видим? Начал ли Кришна учить его? То есть является ли это санхи? Нет. Что делает с ним Кришна сейчас? То есть он может его учить? Он находится в кондиции. Принял он его учителем? Нет. Что нужно? То есть что он сейчас делает с ним фактически? Он еще не приводит его в чувство. Он над ним делает экзекуцию. То есть он его начинает добивать еще больше. Зачем? То есть он сначала... То есть он плачет, но Кришна что ему говорит? Он начинает его что? Стыдить. Ну, как бы на русском как бы можно двояко эти слова понять, что он, мой дорогой Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Когда успокаивают, говорят по-другому здесь. То есть те слова, которые здесь на санскрите используются, это конкретно, когда человеку плохо, ему еще хуже делают. То есть его начинают пристыжать. Он говорит ему, как тебя такая скверна могла одолеть? То есть такой позор? Какой позор? То есть такое поведение? Ты же знаешь все эти науки, он говорит, которыми ты тут козырял мне. Ты же высокообразованный человек, но ты ведешь себя как кто? Он говорит, что анария. Он говорит, ты ведешь себя как нецивилизованный человек. То есть он начинает его там оскорблять и стыдить и ругать его вообще. То есть что в таком состоянии, в принципе, человеку нельзя делать. Для чего он это делает? То есть он, понимаете идею, что поскольку Параматма или Арджуна, о, Кришна взял руководство, он еще не взял, но он, так сказать, уже понимает, чем здесь все обернется. То есть он должен был довести кризис этого молодого человека до такого состояния, в котором у него больше гноя бы этого не осталось. Понимаете? Что здесь? Если бы сейчас произошло, то, во-первых, он не может его еще учить. Потому что учитель никогда добровольно учителем сам по своей инициативе не становится. Это противоречит закону вообще. Потому что ценность такого образования будет какая? Ноль. Почему? То есть человеку плохо, я добровольно навязал, сам принял инициативу. То есть стать ему учителем. Так? Ему было плохо. И я в этом состоянии, как бы он, во-первых, сам себе не отдавал отчет. Во-вторых, я не понимал, что у него происходит. Во-вторых, я сейчас ему сделал что-то, как я считал нужным. Потом, когда ему стало лучше, он скажет, он начнет мне предъявлять какие-то претензии. То есть ценность такого, То есть, иными словами, чтобы получить возможность, то есть, чтобы получить учителя, или чтобы получить возможность учиться у учителя, получить это руководство по-настоящему, этот процесс должен происходить полностью, инициатива от ученика, от кандидата в ученики, это раз. А второе, это нужно заслужить. Заслужить это не означает, что это нужно учителю. А заслужить это нужно для того, чтобы нужно пройти какой-то ад, какое-то испытание, чтобы ценность просто принятия этого была высока. Иначе потом это очень быстро обесценивается. И это знал Кришна. С другой стороны, для того, чтобы у Арджуны в дальнейшем не возникало камней преткновения, чтобы он больше вот эту всю дурь, которую он говорил, да, постоянно, всякими там прикрывался, правилами, нормами морали, этики. То есть глупо. Они же его привели к состоянию. Посмотрите. То есть Кришна просто стоял и смеялся над ним. То есть он ему говорил, если ты такой умный, почему же ты такой несчастный? То есть если тебя вот эти все ведические, так называемые, субдуховные или прикладные науки, все, на которых ты воспитывал, которыми ты сейчас не козыряешь, они тебя привели к состоянию глобальнейшего кризиса во всех сферах твоей жизни. Ты стоишь сейчас такой, и ты тебе, когда плохо, я тебе говорю, что делать нужно, брать и сражаться. Ты мне начинаешь ими же теперь козырять, понимаете, да? И начинаешь мне их же и выставлять. как называется, пытаясь откупиться от того, что я тебя прошу делать, сражаться просто. Ими же. То есть, ну, ты не болван вообще, что ты делаешь? И он понимал, Кришна, что Арджуна, поскольку он же делал это, мы видим в первой главе, уже очень невротически. То есть он не просто это там в хорошем состоянии, спокойном, думал, значит, что говорить. А когда человека прижимает, да, уже совсем, он начинает просто защищаться тем, что есть. Просто пытаясь как бы себя сохранить в жизни. Потому что он видел, что для него сражаться означает умереть. Он чувствовал, что у него так называемый синдром, чего происходит в психологии? Синдром потери эго. У него возник животный страх, что он перестанет существовать, если он начнет сражаться. То есть потеряет, растворится. У него страх шизофрении был просто. И он от страха распада, от животного ужаса, он начинал просто прикрываться всем, что у него было. И он видел, что если он сейчас начнет его учить, то они очень долго еще будут что делать? Вместо реальных каких-то вещей, они будут очень долго еще, он, по крайней мере, Арджуна, аргументировать всем этим мусором, да, который у него есть. И ему просто нужно было его что сделать? Очень круто загнать в тупик и просто его выжить до конца из него гной. То есть он понимал, что он от этого не умрет. Потому что он видел развитие событий в будущем, поскольку это параматма, что он, ну, не умрет. Но Арджуна, этого, ему легче от этого не было. Он воспринимал это как бы в реальном времени все, сейчас. И чем сильнее на него нажимали, тем у него диапазон восприятия сужался вообще вот так вот. Пока вообще не закрылся. Да? И он полностью во тьме остался, своего ада бессознательного. Но он его еще больше туда вдавливал и выжимал его, да? Чтобы вообще из него все, чтобы у него вообще саму идею аргументировать какими-то аргументами, и у него вообще ее искоренить. Чтобы в дальнейшем это уже не мешало ему. Чтобы у него не было потом никакой идеи, что можно вдруг какой-нибудь козырек там старый достать. То есть нужно было так ему плохо сделать. Чтобы он реально на собственной шкуре не понял, а прочувствовал, что все, что, чему он учился, ему не поможет. И для этого нужно было его еще сильнее втоптать туда. Такой метод образования у Кришны был в данной ситуации. У кого-то другого могут быть другим. Но ему нужно было вот так. А всем людям урок, что бывают ситуации, что, короче говоря, нормы нравственности, морали, то есть цивилизации, как Мишель Монтень писал, помните опыты? То есть он сравнивал разные нравы в разных цивилизациях. И он прямо показывал, что в одной цивилизации это считалось очень хорошо, в другом строе, в другой цивилизации это же считалось, ну, вообще, абсолютно просто, ну, вот никак, понимаете, да? То есть меняются. То есть отчитать или урок, что если мы основную ставку в жизни делаем, да, на вот эти вот нормы переходящие, и как бы делаем их главным, так сказать, фундаментом своей жизни, то мы рано или поздно и однажды столкнемся с ситуацией, да, когда это нас и похоронит. Все. То есть это нас, ну, как бы приведет к, ну, большим страданиям. То есть нужно культивировать, чтобы было что-то еще. То есть важное. Об этом писали многие, да? Пусть кто? Эрих Фромм, да, писал в работе «Быть или иметь». То есть, помните, да, это у него извечная такая, извечный сценарий развития человека, да, взрослого. То есть одна дорога. Дорога, которая называется «иметь», то есть путь обладания вещами, людьми, услугами, путь обладания чем-то. И здесь работает вот на этом пути его собственная мораль, правила обладания, чтобы своим наслаждаться и чтобы чужого не обидеть, понимаете, да? Правила владения, правила обладания, так называемая земная переходящая мораль, которую человек, если он абсолютизирует этот путь, эту мораль, считая, что вот только так оно и есть в жизни, да, он в большой беде. Он мертв, Фромм говорит, такой человек. Он живет, но он мертв. И другой путь – путь быть, да? Наслаждаться радостью самого бытия. Вот и все. И здесь то же самое. Мы видим конфликт между быть и обладать. Потому что все, что говорил Арджуна, и комментаторы все, кто переводил Бхагавад-гиту в разных школах, говорили об этом, что его главная проблема была, одна из главных проблем, что он имел эту, как сказать, как все мы, нормальную психологию потребителя. Наслаждаться вещами. Он даже, когда ему уже плохо стало, он проговорился, помните? Как же мы будем наслаждаться радостями царствования ценой тех, кого мы потом убьем? С кем мы разделим радости, кому мы будем хвастаться трофеями, кому мы будем показывать это все, если мы выкосим, сколько миллиардов было? Или сколько миллионов? Если мы выкосим 640 миллионов людей, да, включая наших двоюродных братьев, с которыми мы жили вместе, перед кем мы, ну, форсовали там друг друга. То есть показывали, что у меня новое, значит, это новое. Это, по-моему, всех выкосим и завладеем царством. И кому мы будем это показывать, он сказал. Я, по крайней мере. То есть реальная философия потребления, то есть обладания вещами. Где вопрос не стоит вообще об бытии как таковом. Это быть. Потому что, как мы видим, вся та мораль, которая, на которой как бы был воспитан человек, говорила ему о том, как правильно и красиво иметь свою долю, не посягая на чужую, да, то есть равенство обладания, да, уголовный кодекс за нарушение обладания кем-то, все вот это. То есть люди думали, что это спасет. И когда говорилось что о том, что эти пятеро пандавов были как бы избранными, да, избранными, что они были очень любимы, потому что они находились очень с детства в близких отношениях с Кришной. То есть первое, да, то есть процесс образования начался с них, поэтому им тяжелее всего пришлось с детства. То есть поскольку они были избранными как бы, да, они были благочестивыми, то им тяжелее пришлось, особенно Арджуне. И Кришна избрал для него процесс обучения такой, что он должен был создать ему ситуацию. То есть я читал комментаторов, святых людей, которые пишут о том, что вся эта гражданская война, где погибло 640 миллионов, была создана ради 5 человек, чтобы их научить. Ну так, такой... для красного словца, так не сказать, чтобы их научить. То есть вся эта как бы учебная ситуация или так называемая расстановка, да, для Арджуны и для его как бы братьев была создана, в частности для Арджуны, для того, чтобы показать ему и потом всем остальным читателям, каким образом абсолютизированные, как ведические времена в древние, до битвы, вся история Махабхараты — это история того, как общественная мораль, общественные отношения, государство, государственность, традиции, уважение старших и все, что в принципе имеет место быть. Это очень круто, как говорят. И мы этим восторгаемся, ведической цивилизацией. В первую очередь, когда о ней говорим, мы восторгаемся тем, как там уважают старших, как там чтят традиции, да, и так далее. Но ситуация была для чего? Чтобы показать, каким образом эти вещи как бы абсолютизированы или подняты до самых высших идеалов. Что выше типа их ничего нет, говорилось Арджуне, кшатриям. Что выше семьи и правильной деятельности, гуни благости, ничего больше нет. То есть они дальше за этим ничего там не видели, они не проходили этого. А Упанишады, там какие-то, говорят, деды сидят в лесу вообще, они там занимаются вообще непонятно чем, они проходят там Упанишады, постигают Брахман, но вам этого всего не нужно. Это главное вот это. То есть показать, каким образом абсолютизированная вот эта вся вещь, она может человека привести к кризису, и что это, показать, что это не конечная вещь эволюции. Чтобы вывести и Арджуну, и читателя через понятие гуны благости и хорошей, спокойной, размеренной жизни, правильной, да, там, по законам, чтобы все было, значит, никого не обидеть, птичку и рыбку, чтобы не обидеть, да. Показать, что это не является потолком, то есть вершиной или венцом человеческой деятельности. А есть что-то еще. Но поскольку человек, обладающий, такой как Арджуна, утвердившийся просто идеально в гуне благости, называем, все знают, что это такое, он к ней очень сильно привязан, и она тоже дает самый сильный вид обусловленности из всех трех, то по-другому... Представьте себе, вот каким образом еще человеку, который находится в благости, вот так вот, можно дать понять, что нужно двигаться дальше. Кроме как взять просто и все это вообще, как землетрясение, и все это начать шатать, и показать, как это все рушится. И потом показать вообще, на чем все это стоит, и что за этим всем стоит дальше. И что это все, вообще этого нет просто. И просто он ему взял и начал разрушать весь его мир. Весь его мир, который был красивый, идеальный, да, как на каких-то идеалистических картинах Арджуны. Но он был каким? Он был из песка, из красивого, цветного. Все начало рассыпаться. И у него это был крах То, что происходит, это крах мировоззрения Арджуны, крах его системы ценностей. Его оси координат, на которых у него все держалось, они начали просто рассыпаться, как песок. И у него вся картинка поплыла. И он просто чувствовал, что он погружается вообще в бездну небытия. Так? И тут, когда он уже сказал, все, я не буду сражаться, а Кришна взял его туда еще дальше вниз. Раз. Лети. Да. Зная при этом, Кришна, что когда после того, как тебя там оттуда вытащат, чтобы у тебя потом не было никаких сомнений. Вообще, ни одного. Что за это вот можно еще как-то цепляться. Потому что если хоть чуть-чуть оставить там пару строений цветных, то мы имеем такую тенденцию. Эхо войны прошло, и мы опять на основании этих самых, мы опять все отстроим себе. Опять эту иллюзию, опять зацементируем ее и себя в ней. То есть модель. Опять же, не реальность, а модель реальности. И примем, что так оно и есть. Будем и есть, создавать там законы, правила. До поры до времени. Все. Кришна сказал, пленных не брать. Всех все разрушать, зачищать. Потому что этот человек мне дорог. Не потому, что он мне что-то плохое сделал, а потому что я его очень люблю. И потому что самому любимому, поэтому ему, так сказать, по полной программе его. Что он ему говорит? Все. Ты вообще себя ведешь, то есть он ему плохо, он говорит, а ты вообще что ты плачешь? Как ты можешь вообще здесь? Он громко это говорит, чтобы все слышали, генералы, все его конкуренты, соперники, все. Как ты можешь вообще здесь? То есть ты ведешь себя, а для человека в ведической цивилизации сказать, что он не арий, а не арий означает человек вообще, который не попадает вообще в социум. Это, ну, просто, не знаю, как кто у нас. Сказать, ну ты что там, типа, приехал с Чукотки, что ли? В советском обществе на вечеринке на какой-нибудь, где высокосветские особы. Вы читали там Пелевина книгу такую-то? Что? Ты что, с деревни, что ли? Да, всех на виду. У него рейтинг сразу... Да, все, к ним уже, значит, те, кто с ним там дела имели, они к нему уже не пойдут, да? Ну, то есть, примерно так. Ну, что-нибудь такое. На светской вечеринке кого-то опустить сильно там. Сказать, вы что там, с колхоза, что ли, приехал? Вообще, кто ты такой? То же самое. Здесь вообще... И, говорит, такие действия не ведут не на высшие планеты, а позор и бесчестие. Скверна, говорит, тебя одолела, он говорит. Это скверна у тебя, дорогой. Дальше он говорит, о сын Притхи. А интересно, что поскольку мне не хочется очень вдаваться в символы, да, которыми, ну, все в символах, нет ничего незначимого. Здесь, когда начал его, значит, выпускать еще больше Кришна, Санджая, когда описывает эту сцену, он называет Кришну каким именем собственным. То есть не просто Кришна, он называет его Санджая Увача. Там тата крипаявишь там. Увача Мадхусуданага. Он говорит, сказал Мадхусудана. Он не просто называет Кришну его, да, а именно Мадхусудана его называет. Почему? Потому что Мадхусудана это одно из имен Кришны, который Мадхусудана это убийца демона Мадху. Демон Мадху это он олицетворяет человеческую что? Ну, конкретно. Заблуждение, опьянение, потеря бдительности, которая возникает, когда матху означает буквально это винчик. Матху означает алкоголь или ликер. То есть состояние, которое человек получает, когда он напился, он становится что? Он теряет бдительность, теряет вообще политическую грамотность, да? То есть, и все. Он становится, как называется... Пропускная способность у него падает. То есть он становится абсолютно, не фильтрует ничего. То есть дуреет, в общем, у него. То есть, и вот, вот эти черты, или этот демон, да, персонифицированный Мадху, который олицетворяет это одурение, да, тупость и опьянение, отсутствие способности различать между добром и злом. То есть Мадхусудана означает тот, кто победил этого демона. Иными словами, что тот, кто восседает на колеснице, ну, как бы является руководителем колесницы Арджуны, параматма или сверхдуша, тот, кто побеждает этого демона человека, то есть дает ему ясность. То есть здесь как бы заочно Санджая говорит, что теперь, когда заговорил этот возница, никаких сомнений нет в том, что он своего друга победит. Его демона Мадху. который его одолел. Ну, так, по-восточному, да. То есть его разумом, типа, имел в виду Арджуна, одолел демон Мадху. Заблуждение, буквально. Демон заблуждения. И Мадхусудана сказал, считая, что сейчас началась тактика зачистки демона Мадху, как бы в уме Арджуны. Начинается битва с демоном Мадху. Да. Как помните, у Будды было, когда Будда под деревом Бодхи, Бодхгая, после многодневной випассаны, которую он делал, да, пранамамудри, он просветлел или прозрел. Да. В конечном итоге демон заблуждения Мара, демон смерти и заблуждения, он рассеялся благодаря ясному, светлому и не поддающимися ни на какие провокации из разума Будды, который он удерживал просто на одной точке. Понимаете, да? То есть демон был тоже повергнут благодаря ясному, светлому разуму. Здесь тоже самая картина. Здесь сразу же дается идея, что Мадхусудана победит ему демона заблуждения. Благодаря... Потому что Параматма, его называют еще как? Параматма, еще называют системный разум, да? Или вселенский разум. Или системный разум. Что он наделит, да, своего друга и ученика этим, как бы частицей, или просто даст ему этот системный разум. Этот у него бред весь пройдет. И дальше. О, сын Притхи. Он сын Притхи, он его называет перед всеми. С одной стороны, чтобы показать, что он принадлежит хорошему семейству, с другой стороны, чтобы показать ему. Обычно мужчину называют на Востоке как? Ему называют там да-да-да-да, Ибн Мустафа, Ибн Саид, там, да, по папе его называют на Востоке, среди мужчин, среди джигитов называют, о, там, Али, сын Саида. То есть ему не о, Али, там, сын Фатимы. Ну, имеется в виду, там наоборот было. И то, что не говорят, что ты там такой-то, сын того-то, женщины, а называют сын мужчины такого-то. А он ему говорит, ты сын женщины, ты сын Притхви, он обращается к нему, дорогой, ты маменькин сыночек, то есть, ты сын женщины. То есть так обычно на людях, в присутствии там, воинов и так далее, не называли, то есть никогда. Он ему говорит, ты сын Притхви, не поддавайся столь унизительному малодушию, ты маменькин сыночек. Что ты поддаешься малодушию здесь? Он говорит это громко, специально, чтобы все слышали, военачальники. Чтобы ему очень больно делать. Да? Оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную жалость и воспрянь. О, повелитель врагов. То есть ему просто ножом по сердцу, потому что он прекрасно знает, что он из-за этих слов он никуда не встанет. Они ему еще больнее сделают. То есть он говорит не для того, чтобы его поднять, чтобы ему как бы еще больнее сделать. Он прекрасно знает, чем его можно поднять, но только не этим. Что, он что все увидят, как он ему говорит, а он как бы все равно не встает. Ему будет от этого больнее. Очень так жестко, да? Жесткая чистка. И Арджуна, у него еще остались силы, и он из последних уже этих самых, он начал говорить. Он говорит, о повелитель врагов и победитель демона Мадху. Он к нему тоже так же обращается. Арджуна тоже к нему говорил, о победитель демона Мадху. То есть имеется в виду, что ты как бы можешь рассеять мои сомнения, мое заблуждение. Как могу я сражаться и пускать стрелы в таких людей? То есть он ему нажал, и у Арджуны последние козыри полезли. То есть он все-таки нажал, и он добился своего. То есть он из него сейчас последнее выжимает. И Арджуна уже последними начинает крыть. Как я могу сражаться и пускать стрелы в таких людей, как Бишма, Дрона? То есть мои учителя. Дед и учитель, которым я в действительности должен поклоняться. То есть у него опять вот эта идея. То есть он проявляет сострадание. Так? То есть он проявляет как бы сострадание Арджуны. Но какое он сострадание проявляет? Он проявляет малодушие. Ему жалко их. Понимаете, да, идея? Ему их жалко. То есть автор, да, говорил, Арджуна наполненный состраданием сил. Его сострадание не может быть состраданием как бы истинным, потому что он еще не на той платформе находится. Оно не может быть настоящим духовным состраданием, потому что он стоит еще на тех рельсах обладания. Ему просто их жалко. Но ему жалко кого? Ему об них жалко самого себя. Пока что. Испытывая как бы сострадание, ему жалко, он не сострадает, потому что сострадать — это достаточно, ну, это высокое слово. Сострадать — слово означает, что делать? Не просто страдать. Слово страдать, оно как бы в славянский язык, если мы берем, оно другой корень имеет. Это мы его интерпретируем, у нас образ слова страдать и сострадать. У нас сразу же появляется образ человека, который страдает. Но на латышском языке страдат, и в балтийском означает работать, то есть прорабатывать. А оно происходит, сострадать — слово, от слова родить, сострадеть. У меня просто много филологов, друзей и знакомых есть. Я просто изучаю тоже филологию русскую, славянскую. Изродить означает над чем-то серьезно работать. А есть такое, могу привести стихотворение японское, ну, на русском языке, естественно, что, я вспомню, как там было, хорошее, по поводу родения. Вот там была такая концовка. Один мастер просто японский, он пишет это стихотворение, что «днем и ночью родей, как познать в этой жизни тайну истинного пути. Все на свете, все на свете презрев, об одном помышляя неизменно. Как познать в этой жизни тайну истинного пути». Об одном помышляя неизменно, днем и ночью родей, как познать в этой жизни тайну истинного пути. Страда, сборка, жатва, урожая, проработка. То есть, иными словами, человек, который реально, слово «сострадание» на санскрите, по крайней мере, в русском, по крайней мере, тоже старом, оно имеет положительную нагрузку, в отличие от жалости. Сострадать означает помогать человеку работать над собой. Сострадать. Сотрудничать, то есть помогать ему в том, чтобы, как сказать, помогать ему работать над собой. Похоже на сотрудничество, сородение. Здесь мы не имеем ничего такого, потому что сострадать можно, то есть для того, чтобы сострадать, для этого есть только одно необходимое условие. Чтобы сострадание отличалось от жалости. Это условие заключается в следующем. Мы видим более или менее истинную природу человека. И мы видим, что ему нужно до целостности. И мы ему в этом помогаем. Это называется сострадание. Приводит пример все время. Тонет человек. У него одежда на нем, например, марки Yamamoto. Очень дорогая. Один пиджак стоит 10 тысяч долларов. Вы будете спасать человека или пиджак Yamamoto? То есть жалость — это когда нам жалко пиджак. Потому что я сразу же представляю, что если бы это был мой пиджак, я сразу же его, потому что он дорогой, я сразу же автоматически как бы отождествляю его с собой. Ну, как бы соотношу с собой. И поэтому мне жалко пиджак. И я буду спасать пиджак. Но когда я сострадаю, я спасаю человека. Идея такая, что если... А мы можем сказать, но ведь сострадание — это когда я, как сказать, ставлю себя на место другого человека, которому я сострадаю. Что мы имеем опять здесь? То есть, как бы мы можем сказать, апеллир, сострадание, да, мне страшно оказаться на его месте. И я просто, как бы видя, я просто не могу примириться перед фактом, я как бы сам там стою, и поэтому я просто ему помогаю, просто чтобы мне самому плохо не было. Потому что если я это не сделаю, я потом буду жить, и у меня это будет, ну, как гайка, которая на место не встала. Мне будет это колоть в мозг. Я это делаю только, чтобы потом мне не было плохо от этого. Это не является состраданием, это жалость. Если хирург экстренной помощи, скорой помощи, бригада травматологов, которых вызывают на аварии, если она, видя, как человеку переехала электричкой ноги, она будет сидеть плакать, и ей будет плохо, крайнее проявление жалости к себе — это когда человеку плохо, когда он видит, например, кого-то разрезанным, его тошнит. Значит, он очень сильно переносит, ему психологический перенос туда делает. То он не может там работать, в этой станции, потому что он не сострадает. Он жалеет его, то есть себя. Потому что сострадание означает видеть то, чего не хватает человеку до целостности. Ему не хватает ног до целостности. Ему эти ноги нужно резко приложить, как бы сунуть их в сугроб, пришить там, ну то есть что-то сделать. То есть вообще без всевозможных эмоций. То есть выполняя свой долг. Четко, как бы чисто по правилам, все как учили. Вообще, это будет состраданием. Со стороны может выглядеть, что он такой бездушный. Да, ему не жалко было человека. Ну вот сидели, нам вот жалко было, мы плакали.
А он как будто он кусок мяса брал вообще. У него не ёкнуло нигде. Он прям какой не хирург уже, а прям этот самый, да? Безжалостный. У него уже нет вообще ничего человеческого. Он такой циник. Я же просто слушаю много людей в жизни. Он такой циник был вообще. Понимаете, да? Жалость и сострадание. Сострадание часто выглядит со стороны. Как некая, может быть, ну как сказать, какая-то жесткость по отношению к человеку. Иногда как бескомпромиссность какая-то. Если действительно человек, он видит вообще, кто, ну, что ему нужно. Ну, по крайней мере, не в целом, может быть, а вот здесь. Да. Поэтому здесь была другая ситуация. У него последние козыри этой жалости начали вылазить. Он ими пытался апеллировать. Он пытался из этого ада вылезти наверх, думая, что он сейчас что-то хорошее скажет ему. Нет. Как же мы, так сказать... Дальше он говорит, уж лучше жить, прося подаяние, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Но он не понимал, что Бишма Дева, который стоял на той стороне, великий как бы патриарх этого рода, чтобы если бы он посмотрел глазами на ситуацию этого Бишмы, который стоял на той стороне, а Бишма любил всех своих внучков Арджуна больше всего. Дрона и всех учителей любил Арджуна больше всего. Потому что он был самый, как сказать, он занимался очень хорошо. Все шли спать, а он по ночам стрелял из лука. То есть занятие закончилось, он продолжал стрелять. То есть он кушал в темноте. То есть да, все скушали дома, а Арджуна он закрытыми глазами в темноте ел. И стрелял из лука. Не прекращал занятий, круглыми сутками стрелял. То есть он был очень хороший ученик. И они оба его очень любили. То есть как бы души в нем не чаяли. Так вот, если бы Арджуна на минутку посмотрел бы туда, залез глазами своих как бы деда и учителя на эту ситуацию, то он бы увидел, что они очень хотят, чтобы он с ними сражался. Они бы приняли это за большую честь. То есть у них этих проблем не было. Понимаете? Старые, можно сказать, такие с седыми волосами деды. То есть они бы очень хотели, чтобы он не малодушничал, а что одни бы восприняли это не как оскорбление. Говорилось, что Дрона и Арджуна восприняли бы, Дрона и Бишма, деды его, учителя, восприняли бы его стрелы, в которые бы он в них пускал, как те цветы, которыми он им поклоняется. Потому что какой смысл двум боевым генералам, для которых самая большая радость, это когда его ученик, он стреляет лучше, чем... То есть учитель всегда жаждет, когда ученик может его превзойти. Потому что тогда он чувствует, что как бы жизнь идет дальше, он задачу выполнил. Иначе знание просто знание не передается, короче говоря, если ученик не превосходит учителя. Но при этом ученик должен всегда вести себя к учителю по отношению так, всегда ставить себя ниже его. Он по факту должен его превзойти. По этикету он должен был показывать, что он ему поклоняется, что он не имеет права там в него стрелять и так далее. Но боевые генералы, вот им нужно, да, эти цветы. То есть там нам чтобы им сыпали, правда? Им же это не нужно. Для них реальным как бы знаком уважения, реальным знаком уважения будет, когда ученик, он не поддастся малодушию, а если нужно будет стрелять в него, то он будет делать это самым максимальным образом. То есть вот, то есть прям 10. И они этого хотели. Да? Все. Он этого не понимал. Потому что он был, как бы, он ставил себя как бы на их место. В этом проблема. То он не мог абстрагироваться от этого. Потому что он был эмоционально, как бы в состоянии эффекта, эмоционально завязан на чувстве обладания, собственничества. И дальше он говорит Арджуна, продолжая, да, еще козырять. Еще, говорит, неизвестно, что лучше, победить их или быть побежденными ими. Если мы убьем сыновей Дхритараштры, наша жизнь утратит всякий смысл. А ведь они стоят перед нами на поле боя. То есть они типа все равно от этого, что я говорю, не собираются уходить. То есть они ничего не сделают. То есть они все равно пойдут на нас. То есть лучше мне умереть вообще. И дальше он говорит. То есть это была последняя его, так сказать, последняя капля гноя, которая вышла. После этого у него все, он посмотрел, у него кончились козыри. То есть Кришна из него выдавил все. Все. И у него осталось что теперь? То есть он пришел, он, то есть он был доведен до нормальной кондиции так называемого чистого белого листа. Чистого белого листа, то есть готового для, как сказать, правильного формообразования. То есть с этого момента он стал готов к процессу как бы дальнейшего обучения. Дело было сделано. Осталось только, чтобы он произнес самое главное. Чтобы он сам добровольно, осознанно дошел до состояния, когда он понял, признал, принял учительство, как сказать, руководство Кришны и сделал это добровольно, да, осознанно. Чтобы инициатива исходила не от самого учителя. Что он говорит? Следующее. Он говорит, я не знаю, в чем состоит мой истинный долг. То есть я признаю, что я не понимаю, в чем состоит мой истинный долг. И эта постыдная слабость лишила меня всякого самообладания. То он понимает, да? Поэтому прошу тебя, укажи, что для меня настоящее благо, то есть что мне стоит делать. Теперь я твой ученик и душа, предавшаяся тебе на твою милость. Пожалуйста, научи меня. В этот момент происходит понимание Арджуны, что он должен уже начать принимать его как учителя, потому что до того их отношения были в большей степени дружеские. И, в принципе, Арджуна, Кришна поэтому его и не учил, потому что ценность его наставлений была бы минимальна. То есть дружба означает равные. То есть я могу делать, могу нет, я могу оставаться при своем мнении, я могу его оспорить. Я могу, поэтому он аргументировал. Поэтому он и спорил фактически первую главу с Кришной, потому что они были друзья. Потому что его нужда не заставила принять его учителем. Потому что если бы он был учителем, он уже так не спорил. Все. Дальше он говорит, он продолжает. «Я не знаю, как совладать с этой болью, которая иссушила все мои чувства. Я не могу избавиться от нее, даже если стану обладателем цветущего царства, которому нет равных на земле. Или буду обладать властью, которой обладают полубоги на райских планетах». То он как бы говорит, что даже если я в таком состоянии сейчас буду сражаться, и я все это завоюю, то я все равно, у меня все равно вот эта вся боль, которую я испытываю, она все равно не уйдет. Поэтому мне по-любому надо что-то делать. Я так не могу оставаться, это все уже. И в конечном итоге он говорит, сказав так, Арджуна, покоритель врагов, обратился к Кришне так следующими словами. «Говинда, я не буду сражаться». Промолвил и замолчал. Все. То есть он сказал, я хочу принять тебя учителем, и моя проблема в том, что я не могу сражаться. Все. То есть дальше он уже больше ничего не... Все, у него кончилась батарейка. Дальше он ничего не мог сказать. На этом он таким остался, вот, совсем убитым, но уже принявшим... То есть он полностью выжатый, но принявший учителя. Некоторые мастера говорят, что это есть нормальное состояние ученика, с которым он должен прийти к учителю. Когда он понимает, что я своими силами не смог. Какие вопросы? У кого есть что сказать?
Угу. Бишма,
почему Бишма на той стороне? Этот вопрос очень хороший. И самое главное, что Арджуна не понимал, почему он на той стороне стоит. Потому что это еще одно. То есть, почему Бишма и почему хорошие люди встали на плохую сторону? Да. То есть, ситуация специально была так закручена. То есть, в момент апокалипсиса или в момент откровения все тайное становится явным. То есть, то, что я говорил, а тайное означает, что для того, чтобы показать и Арджуне, и всем, кто там был, и потом читателям, что общественная мораль, родовые отношения, нравственность, та, которая в тот момент была, и всевозможные законы, как бы, которые абсолютизировало общество, считало, что оно является Богом, эти законы, того времени, и люди, которые на основе этих законов жили, эти законы привели их к такой ситуации, что они попали туда. Потому что Бишма был обязан по закону долга той семье. Он поклялся, что он будет... Когда он еще не знал, потому что Бишма был долгожитель. Он был как Ной и как первые библейские патриархи. Он жил там вообще много-много-много-много поколений пережил. И когда он давал свою страшную клятву, что он никогда не женится, потому что его отец хотел получить трон, и его сыновья, отца, могли также получить трон. И он поэтому сказал, что он никогда не женится, чтобы не получить трон. Чтобы просто из любви к отцу. Второе, он сказал, что он всю жизнь будет защищать трон дома. Но тогда самодурство и всей вот этой вот Санта-Барбары еще не было. Была единая нормальная семья. Но потом произошло разделение. Но поскольку он, как сказать, по иронии судьбы, поклялся защищать трон, то он его защищал уже до абсурда. Ему уже говорили: ну, Бишма, ну ты видишь, что там полностью дебилы одни все. Ну, что ты защищаешь? Он говорил: проще планетам небесным сойти с их орбит, там, Луне и Солнцу упасть, чем отменить слово, которое было сказано в ясном уме, чем отменить обещание или клятву, данную в ясном сознании, ну, как бы, в твердом разуме. То есть такой был человек. То есть Бишма был вообще таким, ну, ведической мифологии, истории, таким, как бы, образцом чести вообще человека. Но с другой стороны, то есть, Кришна показал, что честь, возведенная вот такая в абсолют, она приводит порой до абсурда, до шизофрении. И Дрона то же самое. Дрона был вообще, он не принадлежал к этой семье, в принципе, прямыми связями. Он был брамин, который был в лесу, и он был наемный военный учитель. Его, как бы, кто больше платит, тот его и нанимал. Потому что они его платили, и они его обеспечивали, его семью. Он по законам того времени обязан был сражаться за них. Это был фундаментализм, очень крутой фундаментализм того времени. И хотя видно, как бы, по факту, что происходит, ну, маразм, но поскольку люди, они поклялись там на крови и так далее, они, ну, все равно будут. И много... То есть вот эти вот такие жесточайшие драмы и личностные какие кризисы персонажей этой Махабхараты, как раз-таки все до одного, они происходили именно из-за столкновения между так называемой земной человеческой вот этой вот моралью, государственностью и нормами, и событиями, которые происходили, и показывали им, что эта мораль не работает, а им все равно нужно было там стоять. И вот эти кризисы. И там очень интересно видеть, кто как в каждой ситуации себя вел. Как Бишма стоял на этой стороне, но его сердце полностью было здесь. Как Дрона стоял на этой стороне, но втайне желал, чтобы его ученики его победили. А те, кто стоял на той стороне, они видели, что с ними это происходит. И они постоянно их говорили: ну что вы, типа, оскорбляли пенсионеров, говорили, типа, ну что вы, сражаетесь за нас, а сами их любите, да? И оскорбляли их таким образом. Очень интересно было. То есть, в принципе, ситуация вообще ничего нового нам... или ничего старого, такого, что сейчас нету, не показывает. Эта ситуация абсолютно настолько, ну, актуальна сейчас. То есть и политически, как в мире происходят события сейчас, как страны между собой делятся на коалиции, как они себя нечестно, некрасиво объединяются, чтобы завалить третью страну, с кем они вчера еще обнимались там и так далее, понимаете? Как люди, как семьи себя ведут. Просто показана очень глубинная психология. Мир ума, потому что вся эта драма, мы говорили, с одной стороны, она как бы и психологична, и социально, и макрокосмична. Она показывает вселенскую драму, она показывает драму социума, она показывает драму в каждом индивидуальном сознании человека, его конфликт между разными частями психики. Поэтому это очень важно. И то, каким образом Кришна разруливал эти конфликты, это тоже очень-очень показательно. Потому что уже ясно, да, что разрулить конфликт, используя ту же самую мораль, то есть, ну, ту же самую платформу, ту же самую систему, то есть это абсурдно. Поэтому должно было быть что-то, что выходит вообще за рамки, то есть некая вечная, неизменяемая основа, некие вечные принципы, некая вечная мораль, которая, да, некая вечная дао, да, которую говорят китайцы. Которая уже преломляясь здесь на земле, становится дэ, то есть законами там того, сего, пятого, десятого. То есть нужно, с одной стороны, понимать хорошо и дэ, и законы общества одним полушарием, но другим полушарием иметь в виду дао, что оно все равно все приходящее все это время. То есть одновременно вот так вот гармонично жить. И этому будет обучать его учитель. То есть он нет ничего плохого наслаждаться земными радостями. Почему нет? У тебя будут проблемы, если ты их поставишь и абсолютизируешь их. С другой стороны, нет сильной надобности абсолютизировать свою жизнь, делать ее идеалистичной, потому что ты потеряешь связь с землей. И это будет предметом дальнейших бесед. То есть нельзя превратиться в воздушный шар, который улетает от земли, теряя связь со всем земным. И нельзя полностью погрязнуть в обладании вещами. То есть нужно идти по лезвию бритв. И это, в принципе, главная тема последующих глав, то есть так называемое лезвие бритвы, то есть тонкая нить, по которой мы должны идти. Каждое это равновесие, этот баланс находит индивидуально. То есть есть общие канонические уравнения, но у каждого есть его собственный А, Б и С, который он должен туда подставить и получить свой собственный, как бы, корректно рассчитать. Да. Да. Тема как раз-таки вот этих первых 8 стихов, которые мы, или 8 мантр, которые мы сегодня разбирали, это тема принятия учителя и некая предпосылка или условие, да, готовность и так далее. Это очень важно. И один великий мастер суфийский, Хазрат Инаятхан, он в своей книге, не помню, как то ли учение суфиев, по-моему, называлось, он излагал доктрину своей школы в Чишти. Он говорил, что вот в проблеме, ну, как бы, в вопросах метафизики, ученичества, руководства на пути, есть только одна проблема. Эта проблема то, что все хотят быть учителями, и никто не хочет быть учениками. Что все хотят учить, показывать, как сказать, как здесь мы видим Арджуну. То есть постоянно я знаю, то есть идея, что я знаю уже. Я уже знаю. И никто не хочет опустошиться и принять просто руководство. Просто внимательно слушать, внимать, экспериментировать и получать как бы собственный прочувствованный результат. Здесь то же самое. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. И в конечном итоге его выдавили просто. До тех пор, пока он не опустошился, и он не смог и не захотел уже реально стать учеником. Как все, я не знаю. Арджуна сказал, я не знаю, в чем мой долг. До этого он говорит, я знаю, мой долг это, то есть там, помывайте ноги, мой долг это там то, мой долг все. А теперь он сказал, я не знаю уже все теперь. В чем мой долг, я ничего не понимаю, все, я пустой, я лист бумаги. Да. Что такое жестокость? Жестокость это в психологии называется термином, введенным недавно, это садизм. Жестокость означает садизм. Садизм это проявление, это один из видов, скажем, психологических проблем в поведении. Когда человек подчиняет или подчиняя, становясь перед кем-то в, скажем так, вышестоящее положение, делает это для того, чтобы не, ну, как бы помогая, имею в виду, что он как бы давая какую-то защиту, помощь и так далее, да, становясь в ведущее положение, делает это не потому, что он видит природу человека, помогает ему не навязать что-то свое, а достичь ему того, чего ему не хватает. А когда он хочет это делать с целью доминирования, с целью компенсации в себе, да, каких-то невротических проявлений, которые ему мешают жить. Когда он подавляет другого, хочет доминировать для того, чтобы у себя что-то психологически компенсировать таким образом. Это называется жестокость. Внешне может выглядеть как сострадание.
Внешний пример.
Мы, например, можем очень сильно заботиться там, о ком-то, сострадать, мы говорим, мы сострадаем, но делаем это как садист. Ставя его в подчиненное положение, делая человека эмоционально, физически, психологически зависимым от себя. То есть цель не помочь, а сделать его зависимым от себя. С целью обладания им. Это называется садизм. Внешне это может рисоваться все в картину, например, какого-то сострадания. Называться фразами. Да? Рисоваться как сострадание. Но состраданию это никакого отношения не имеет. Потому что настоящее сострадание, если хотите, в этой ситуации, это сделать человека не эмоционально, психологически, еще как-то зависимым от себя, а наоборот независимым. А зависимым только от себя и от того, кто находится в его сердце, от Бога. Наоборот, постараться его отвязать от себя, отвязать еще от чего-то, отвязать еще от чего-то, привязаться к тем вещам, которые невозможно потерять. Но когда человек делает зависимым от себя, то есть наслаждается обладанием. Ведь что такое причинение жестокости и боли? Это когда человек наслаждается тем, что кто-то у него в подчинении, и я как хочу им, так и манипулирую. То есть это сладость обладания. Я хочу эту штучку, я ее обладаю. Я взял его так, взял с ним так сделал. И это она моя. То есть я взял человека, я взял с ним так сделал, да? Я взял с ним так сделал. Он испытывает боль, например, от этого. Я понимаю, что я этой болью манипулирую. Я хочу ее так, он ее меньше испытывает, сейчас больше. То есть я чувствую, я наслаждаюсь тем, что я являюсь. То есть у меня рычаги, которые управляют его эмоциональным состоянием. Но когда он испытывает эти эмоциональные состояния разные, которые я контролирую, я от этого у себя что-то компенсирую. Потому что у меня в детстве были другого характера проблемы. А второе было первая жестокость, а второе безразличие означает эмоциональная индифферентность. То есть не, оно возникает, ну, коснемся глубоко этой темы, когда будем проходить психологию чувств, возникает по двум причинам. Первое – это эмоциональная и чувственная подавленность у человека, то есть когда человек подавлен, когда он себя подавляет, то есть его просто воспитание, образование, общество и так далее, то есть стимулировало, что он не проявляет себя, потому что ему таким образом удобнее. Потому что если он это начнет делать, ему придется столкнуться со своими какими-то психологическими вещами, которые он не хочет, которыми больно делать.
Понимаете? Со своими.
Да, со своими, не с чужими. То есть он подавляет, не проявляет себя, он привык к такой модели поведения, потому что ему удобно. Иначе, если он начнет это делать, он столкнется с самим собой, с чем он не хочет делать. Поэтому ему удобнее быть эмоционально таким. Другая сторона, то же самое возникает, когда возникает эмоциональное перенасыщение у человека в жизни. Эмоциональное перенасыщение, когда его выжили. То есть, или он сам себя, или его, или все вместе, скорее всего, его просто выжили. Когда его много использовали, то есть у него кончились эмоции, и у него их больше нет. Я сам на себе это замечаю в жизни. Бывают такие ситуации, в силу моей работы и жизни, что то есть, как бы ты ничего не испытываешь к человеку. Просто у нас в конце, например, там тяжелой рабочей недели, еще чего-то. Но когда ты просто неправильно отдавал, уже как бы так, потом ты просто чувствуешь, что ты ничего не испытываешь, ты ничего не чувствуешь по отношению к человеку. Ты просто как Буратино просто стоишь, у тебя ничего не возникает вообще к нему. Ноль абсолютно. И это не является прозрачностью. То есть я знаю, что такое прозрачность. Это означает, что у тебя просто эмоциональная сфера заблокирована. Потому что сработал инстинкт самосохранения твоей психики, что она просто сама себя защищает. Она не хочет батарейку свою отдавать. И поэтому... Когда человек пытается от тебя получить какие-то эмоции, чтобы поддержать, ну, то есть улыбку, взгляд, слова, ты просто с ужасом обнаруживаешь, что ты не можешь ему его дать, потому что у тебя их нет. То есть психика их не отдает. Ты делаешь какую-то пластмассовую улыбку, а человек это видит и обижается. Если мы ведем эмоционально перенасыщенную жизнь, полную стимуляторов и всего-всего-всего, особенно это касается золотого миллиарда населения, когда у меня нет, в принципе, таких желаний, которые бы я не мог осуществить. То есть у меня средств для исполнения желаний больше, чем самих желаний, которые могут возникнуть. Тогда у меня на каком-то моменте происходит эмоциональная перенасыщенность и потом индифферентность. Потому что я эмоции все уже испытал, все выжил из себя. И потом, когда я вижу какие-то вещи, я становлюсь... Я абсолютно холодный, то есть я никак на них не реагирую. Безучастность, равнодушие. Тоже? Нет, это называется прозрачностью. Прозрачность – процесс осознанный. А когда ты уже, когда психика автоматически начинает что-то делать, это называется уже неосознанный процесс, автомат, то есть инстинкт самосохранения. Ты был неосознан в тот момент, когда ты их раздал просто все. Ты раздал энергию, потому что энергия одна. Она может через разные порталы появляться, через эмоции, через все. Это тоже вопрос мой, это не вопрос кого-то, что из меня высосали. Это вопрос, что я отдал, не думая. Ушел в рутину, например, и так далее. И потом я эмоционально индифферентный. И мне как бы неприятно, и людям не чувствуют, что я никак не соучастен, да, как-то не могу не... Потому что это чувствуется всегда. Жестокость – это вот так вот происходит. Какие еще вопросы? У нас еще минут 7.
Скажем, надо обращаться... Или...
Да, нужно, чтобы вылечиться, нужно, во-первых, понять, из-за чего это происходит. Если это кончилась батарейка, то нужно заниматься восстановлением сил просто. Физических сил и психических сил. То есть спокойствием, то есть копить энергию. Если это блокировка из-за того, что они сдерживаются, потому что боятся проявиться, то это нужно лечить. Нужно понять причину. Что мы боимся показать в себе? Что мы боимся, что в нас увидят? Почему мы не проявляем эмоции? Что я боюсь, что во мне увидят, если я начну проявляться? Что я, как сказать, скрываю? Что я в себе скрываю? От себя. Потому что все в уме происходит. Все персонажи вокруг, это все ум. Прозрачность мы тоже будем разбирать. Прозрачность означает свобода от эмоционального автоматизма. То есть, понимаете, да? Когда у нас не возникает автоматических эмоций. Есть такое стихотворение, гениальнейшее просто. Читала тоже. Гениальнейшее стихотворение. Человека, который практикует. Бывает все так классно, ну классно прямо все. Вдруг раз, и все ужасно. Ужасно прямо все. То есть это означает, что мы идем, и внешне все так бы вот, вот так же все. Но потом раз, и психоэмоциональное состояние было такое, и оно сменилось с плюса на минус. И мы все то же самое стали уже интерпретировать и окрашивать совершенно друг. У нас сменилось настроение. То есть одно эмоциональное состояние сменилось абсолютно другим. Вопрос. Я хочу, чтобы так было? Нет. Я хочу, чтобы всегда было вот так. Но оно само берет просто и меняется. Это называется автоматический, это эмоциональный автоматизм. То есть эмоции сами берут просто. И сами собой, как они хотят, вне ведома как бы меня, они реагируют на всевозможные как бы психологические, внутренние и внешние факторы. Почему вопрос возникает? Это вопрос, потом мы поговорим на другом уже семинаре, но то есть прозрачность означает, что ситуация возникает, то есть настроение всегда хорошее. Второе, ситуация возникает, которая раньше могла вызвать вне моего ведома автоматическую реакцию какую-то на это. Например, гнев, зависть, страх, то есть негативные эмоции. Ситуация проходит через меня просто, и она ни за что не цепляется. То есть это состояние называется прозрачностью ума, то есть характеризуемое. Равновесие ума, мы проходили это. Второе, ну, вспоминайте, равновесие ума – это что? Прозрачность, ясность и устойчивость. То есть минимум проекций, минимум субъективного окрашивания ситуации и что еще? То, что мы называем удерживание его. То есть, короче говоря, минимум патологического материала в уме. Патологического материала. Который, в принципе, и вызывает автоматические эмоции. Патологический материал, то есть, это наше наследие, как бы наш багаж, который мы носим с собой, и мы его постоянно создаем. Прошлое, неважно, даже если прошлое не брать, Бог с ней, берем эту жизнь. То есть, в этой жизни его очень много. Именно он является причиной возникновения автоматических эмоций. Это состояние Будды, Бодхисаттвы дается через понимание, дается через проработки, дается через работу с телом, дается через психотехники, дается через осознание тоже, все вместе, через осмысление. Все вместе идет. То есть, чтобы получить прозрачность, недостаточно просто осмыслять. Для этого нужно все части задействовать, потому что прозрачность ума – это как бы объяснить просто, но это очень недешевая вещь. Это очень дорогая вещь, и она является суммарным результатом огромного количества работы, которое нужно сделать. Эта работа включает в себя работу с телом, работу с чувствами, работу с умом, работу с эмоциями, работу с интеллектом, со всеми сферами. Почему? Потому что любой патологический фрагмент или материал, имеющийся в нашей психике, он имеет множество граней. Часть из него – это некая эмоция, часть из него – это мысль, часть из него – это картинка, часть из него – это сенсорное ощущение, часть из него – это какая-то еще репрезентация. Потому что у человека, у него все репрезентационные системы, они как бы в той или иной степени развиты. Поэтому прорабатывать нужно и через тело, через сенсорику. И через эмоции, через искусство, например, через нормальную эмоциональную работу, через мышление, то есть через осмысление и так далее. И йога, она является как бы практикой, то, что мы называем хатха-йога, штанга-йога, асаны, пранаямы. Таким вообще универсальнейшим и гениальнейшим вообще известным человеку средством для проработки. То есть там все есть, в принципе, там нечего, оттуда нечего ни взять, ни дать туда. То есть там это как бы совершенная система, оттуда ни добавить, ни взять. Да. Да. Мир, да, другая, например, Мира Альфаса, подвижница Шри Рубинда Коша, мать, говорила в йоге, имеется в виду во всех остальных высших ступенях йоги. Также ничего невозможно понять, если ты это не прочувствовал телом. Значит, тело человеку дано для, в первую очередь, ну это понятно, для чего оно нужно. В него есть, да, например? Но в йоге, то есть уже на пути, да, если мы говорим пути, на пути тело нужно для, первое, для правильного, ежедневного и регулярной утилизации эмоций. Потому что эмоции всегда рождаются больше, чем мы можем их проявить. особенно с нашей жизнью, потому что время сейчас ускоряется в том смысле, что не само время ускоряется, потому что время — это как бы то время, которое мы понимаем, вот это время со стрелками часов, это очень как бы надуманное и очень, как сказать, ну, очень-очень такая, так, с треском всовываемая в какие-то понятия штука. То есть, ну, такого времени, ну, нет, понимаете, да? Почему оно возникает? Потому что ум, он имеет точечную природу. У него есть всегда, как курсор у компьютера, одна рабочая точка. Так всегда. Просто он делает это очень-очень быстро. То есть, он не воспринимает объект сразу. Он прибегает точечно по нему, так? И потом из этих точек составляет картинку. Мы это воспринимаем как целое. То есть он точечную природу имеет. Это отметили еще древние индусы, еще там китайцы. Но это так. Потому что он делает одну точку, потом вторую точку, третью, четвертую. Поскольку эти точки, они происходят, ну, от этого складывается иллюзия линейного течения времени. Понимаете, да, идея? Иллюзия локальности материального мира. Что есть где-то здесь, есть где-то там. Что было сейчас, а потом стало потом. Просто из-за того, что ум имеет точечную природу, он воспринимает объекты по точкам. Из-за этого в уме складывается иллюзия линейного течения времени. Секунда, вторая, третья, четвертая, пятая. И иллюзия расстояния и локальности здесь и там. Но в реальности такого нет. Мир не локален. То есть времени такого нет. Все существует здесь и сейчас. Всегда. Везде. Все везде есть. Поэтому я хотел сказать о том, что перемотка назад по поводу времени. Почему я это про йогу говорил? Да, утилизация эмоций. Время ускоряется сейчас, нам кажется, все быстрее. Не потому, что время действительно ускоряется, а потому, что больше событий происходит. И нам кажется, что время быстрее течет. Так? Ум и психика не успевает. Потому что на все, что... Но огромное количество событий, которые происходят, у нас на все возникают эмоциональные реакции. Все эти эмоциональные реакции, они для того, чтобы занять правильное место в нашей жизни, экологичные, они должны быть проявлены и проработаны, проявиться таким-то. Но, с другой стороны, события и условия нашей жизни, несмотря на огромное количество факторов, которые пробуждают у нас эмоциональные реакции, возможности для их полноценного утилизации или проявления у нас нет. Потому что у нас существует множество всевозможных табу, то есть типа производственные отношения, этикет и просто мало времени. Вопрос, куда бедному крестьянину деться, куда этим эмоциям деться? Они осаждаются у нас в подсознании, и затем, как мы проходили уже на многих семинарах до этого, на медицинских, они осаждаются у нас и проявляются уже, вполне как физическая энергия, в всевозможных соматических болезнях тела. Сначала в эндокринной, потом в нервной, кровеносной, пищеварительной и других системах, приводя к огромному спектру уже соматической патологии. Вопрос, как? Ответ телом сначала, в первую очередь. Потому что тело – это самый доступный, самый близкий, самый понятный и самый, ну, так сказать, то, что есть, самый лучший инструмент для того, чтобы этим заниматься. Ближе и роднее, и понятнее, и доступнее, чем тело, у нас ничего нет. Просто вопрос в том, что я не считаю, ни я, ни мои единомышленники, не считают, что тело – это тело, как вы думаете. Тело – это ум. Тело – это часть ума. Это рабочая поверхность ума. То есть, у нас не должно быть такой идеи, что есть психическое, есть физическое, и между ними есть какая-то граница. То есть никто не может расчертить физическое и психическое. Это суть одно. Тело – это часть ума. Об этом писали китайцы и индусы. И мы это знаем экспериментально. Каждый может это сказать. То есть тело как такового дискретно обособлено нет. Это ум. Это просто его рабочая поверхность. Это его самая, как сказать, последняя, как бы грубая поверхность. Ну, уже доступная для... Это его крайняя точка кристаллизации или материализации. То есть так аюрведа считает. Для чего? Для того, чтобы мы могли как бы с обратного конца постигать, познавать себя самое. Самого простого... идти дальше. Так, сегодня мы закончим. В следующий раз мы начнем с того, каким образом, что Кришна сказал Арджуне на это все дело.